Здравствуйте, мне очень приятно. Все, кто слушает о моем папе, я вам очень-очень благодарна. Я делала специально сегодня в синем, я не знаю, ли вы это видите. У меня папа очень любил синий цвет. И также у папы был свой вкус, у него было понятие своего вкуса. Папе было так очень важна красота. И у него было какое-то свое это понятие. Я только как пример, я немножко расскажу о папе. У папы было такое понятие, я помню, я у него училась математику, и я решила задачу, я решила ее абсолютно правильно, но я ответ не в какой-то мере не довела до... И решение было, то, что называется в математике, некрасиво. Я помню, папа посмотрел на мое решение и сказал, это правильное решение, я тебе не могу снять никакую оценку, это абсолютно правильно, но это некрасиво. Возьми, реши это решение по-другому, так, чтобы оно было красивое. И вот у папы это понятие сделать все красиво, это было в отношениях с людьми, это было в отношениях его самого. И у папы было очень повышенное понятие чести. Папа старался внутри нас выработать вот это понятие чести. Ты это не делаешь не потому, что это нельзя, не потому, что это, конечно, также есть понятие нельзя, а потому, что у тебя есть честь. И твоя честь просто не позволяет тебе вести себя по-другому, чем эта вещь. И это нас папа и мама тоже, Зихуна Левраха, очень старались у нас это культивировать. А папа также, как вы видели сейчас в фильме, у папы не было никогда вопроса, я могу или не могу. Папа всегда рассматривал все в своей жизни о том, как и что мне надо делать в этот момент, что Всевышний от меня хочет в этот момент. Папа мне говорил, Всевышний бесконечный, мир бесконечный. Есть в мире миллион вариантов, как сделать. Вопрос, мы найдем ли этот тот вариант, которым это можно взять в самой простой форме, взять и сделать. Папа мне также говорил, что, особенно я могу сказать о себе, я не человек, у которого есть так много сил. И папа говорил нам также о себе. У нас не так много сил, нам Всевышний дал силы, и мы должны их ценить, и мы должны спорить, это трата энергии, и вообще не стоит так же, как себя вести. И поэтому, когда было какое-то препятствие в жизни моего отца, а их было в жизни очень много. Папа никогда не думал, как спорить с кем-то. Он также ни в коем случае не думал, как капитулировать и прекратить это делать. Он рассматривал всегда решение как математик, который требует самое маленькое трение, самая маленькая трата энергии. И как можно дойти до этого, и вообще не входить ни в какие трения ни с кем, и быстрее всего дойти до того, что папа считал, что в этот момент надо взять и сделать. Как все, кто знают моего отца, знают явно о том, как им него был его папин характер. Он был очень быстрый. Если видели, когда папа говорил, он говорил очень быстро. Когда папа делал что-то, он делал очень быстро. Папа никогда не, я не могу никогда говорить, что папа ходил, он всегда бегал. И это у нас понятие, потом, может быть, когда мы будем после этого рассматривать, я отнесусь также к этой вещи, вот этой быстроты и какая-то вещь. Вы знаете, что люди, которые очень быстрые, они также в какой-то мере, у них есть повышенное также понятие возбужденности и, может быть, также гнева. Когда вы видели этот фильм, папа в этом фильме, ему уже 80 лет, и он после операции на сердце. Значит, вы должны понять, что папа до операции на сердце был намного более быстрый человек. Я родилась, когда папе было уже 44 года. Значит, я его помню тоже, уже в какой-то мере не очень молодым. И я помню, когда мы выходили из дому, моя младшая сестра, Зихуна Левраха, она всегда с папой договаривалась, что папа не будет бегать. Хотя моя младшая сестра была очень быстрой девочкой также. И моя мама рассказывает, что когда она вышла замуж за папу, так всегда все говорили, что кто придет быстрее, трамвай или мой папа. Он никогда, у него не было терпения. Вот эта черта, что у папы не было терпения. Поэтому он предпочитал всегда бегать, делать все сам. И вы знаете, что такой человек, у него есть проблема также с вспыльчивостью. И папа всю жизнь работал над своим характером. Я никогда не помню, спасибо также, никогда не помню папу в гневе. Я только знаю, что у папы не было терпения. Я достаточно была близко к нему. Я могла чувствовать, как папа просто держит себя. Когда там что-то происходило, люди вокруг вообще ничего не чувствовали. Я могла даже спросить, вы не видите, как... Нет, люди вообще не замечали. Если бы папа был здесь вместо меня, я уверена, что то, что бы он говорил сейчас, и даже повторял несколько раз, это было бликаас, без гнева, высавленут терпение. И как вы понимаете, папа договорил не кому-то другому. Папа договорил сам себе. И папа всю жизнь занимался самовоспитанием. Это не было, что он там когда-то работал с своими качествами и потом прекращал. Это папа делал всегда. Я помню, как у папы, когда ему тоже было уже достаточно 8, примерно 8 лет, папа сломал руку. Сломал очень тяжелую руку. Ему там сделали гипс очень сложный. Хотели даже, думали вначале сделать операцию. И когда у папы рука была в гипсе, он, это было, у папы всегда ломал правую руку. Это тоже такая милость, которую делает Всевышний. Если вы спрашиваете, почему милость, когда правая рука сломана, а не левая, как вы знаете, папа, он мужчина, он пользовался правой рукой, а на левой он должен надевать тфилин. И для папы всегда было счастье, что у него сломалась правая рука, а не левая. И поэтому, конечно, кто-то должен был ему приходить и одевать тфилин, но, видите, он может ходить с тфилином. И когда это было, я предложила папе, не тоже предложила я, начала папе взять и, когда он одевается, его шнурки взять и завязывать, зашнуривать ему обувь. Папе 80 лет, 80 там сколько-то, и 82 ему уже было. Я сказала: папочка, я возьму и зашнурю тебе обувь. Он сказал: нет, я буду это делать одной левой рукой. Не бори и не зашнуривай мне обувь, потому что а то я стану лентяй. Я говорила: папочка, и потом, слава Богу, у тебя без раташем, с помощью Всевышнего, у тебя рука зарастет, и все будет нормально, и ты будешь это делать. Нет, нет, ни в коем случае он мне не давал, чтобы я это делала. Если там надо было книгу, и даже в очень преклонном возрасте папа поднимался сам на стул и говорил: нет, я найду сам книгу. Что папа очень боялся, всегда говорил, что он переживал, что если он привыкнет, что ему помогают, он в какой-то мере начнет на это полагаться. Он всегда хотел только сам все делать и ни в коем случае никак не полагаться ни на кого. И он работал над этим, как я ему говорю, до последнего дня своей жизни. У папы было то, что я говорила уже о уважении. Я помню, что когда уже папа был совсем болен, у него сердце работало на 20%. Любая вещь, что-то сделать, для папы была очень тяжелая вещь. И папа лежит, и приходит моя младшая сестра проведать, она жила в другом районе в Иерусалиме, тоже в Иерусалиме, но в другом районе, и папа меня просит, чтобы я принесла ему пиджак и одела ему пиджак. Я говорю: папочка, это же твоя младшая дочь, она пришла тебя проведать. Папа говорит: нет, она мне делает уважение, она пришла меня проведать, я тоже должен ее принять в уважительной форме. И папа последними силами брал и одевал на себя пиджак. И вот это понятие, то, что я ему говорю, чести, уважения. Кто-то мне дает уважение, я тоже должен ему это ответить и не принять там кого-то в такой неуважительной форме. И папе было тяжело очень просить у людей помощь. И это также была одна из вещей, которых папа старался учить себя, просить людей. И также он меня, я тоже по характеру, мне очень тяжело просить людей. И папа меня учил с маленького возраста, он меня просил там, скажем, если вдруг мы не находили спички, папа меня просил пойти там к соседке постучать и попросить у нее спички. Я помню, что потом эта соседка говорила, как для нее это было такое уважение, что у нее просил папа спички, и он меня слал, чтобы я просил также для него спички, и как ей это было приятно. Я помню, что мне было очень, очень сложно, но папа в какой-то мере этим старался как-то меня воспитать. Я, видите, я говорю о тех чертах, которых были в какой-то мере в связи со мной, и поэтому я в какой-то мере рассказываю о них. Папа был очень чувствительный человек, и, может быть, тут я маленькую вещь расскажу о моих бабушке и дедушке, это родители моего отца. Моя бабушка была женщина, которая была очень радостна, что бы ни было, и в их жизни были очень много сложностей. Как вы знаете, их выгнали из квартиры. И моя бабушка всегда была радостна. И вот эту радость она передала очень сильно моему отцу. Мои бабушка и дедушка, они неописуемо любили моего отца. И моя мама говорила, что когда она вышла замуж, она такую любовь к ребенку даже куда-то меня не видела. И эта любовь была совершенно безусловна. Что бы папа ни делал, это было великолепно в их глазах. И папа был шалун, и он делал разные вещи. И всегда они все воспринимали очень большой любовью. И мне папа говорил, что они в жизни никогда его не наказывали, только просили его: пожалуйста, так не ведите в следующий раз. И папа слушался, и в следующий раз так не делал. Мы должны верить в наших детей и знать, что они очень хорошие. И если мы их очень любим, они нам эту любовь возвращают. И мне кажется, все, кто встречался с моим отцом, видел эту неописуемую любовь, которую он получил от своих родителей, и радость, и передал это, и мог это поэтому также делиться с этим, с другими людьми вокруг. И последняя вещь, которую я хотела этим завершить, Я всегда видела моего отца как спортсмена, который все время находится сам собой в какой-то мере он соревнуется сам с собой. Я когда последние 10 лет жизни моего отца, когда моя мама уже не была, я приносила папе завтрак, и каждый раз, когда я папе давала завтрак, папа мне рассказывал. Я вчера это сделал за 60 минут, сегодня я это постараюсь сделать за 58 минут. Папа каждый день брал и побеждал. Каждый день он какие-то рекорды брал, достигал новые. И я видела всегда папу как спортсмена, который видит Всевышнего как своего тренера. И вы знаете, что если тренер, он меня хорошо знает, если я спортсмен, и знает мои силы, если он мне берет и дает какое-то очень сложное упражнение, это же явно проявление уверенности тренера, моих сил и уважения меня. И поэтому каждый раз, когда Всевышний делал какие-то сложные вещи, если можно сказать, в жизни моего отца, папа никогда не видел это как какое-то наказание, не дай бог, освоколили или что-то такое. Он всегда это видел как неописуемое проявление уверенности Всевышнего моего отца и подарка, который Всевышний сейчас дает ему взять и проявить это вот с помощью этого упражнения и этой возможности, которую он сейчас может взять и проявить и Всевышнему, и также себе, что Всевышнему дает такую возможность проявить свои силы. И мне кажется, когда вы видите...
На окончание вашего выступления осталось 3 минуты.
О, спасибо. И если вы видели этот фильм, мне кажется, вы также могли заметить вот это ощущение моего отца, что у него все получится. И Всевышний не дает ему никогда то, что невозможно, а наоборот, дает ему только вот эту возможность себя взять и проявить. И вот с этой верой мой отец, как вы понимаете, прожил всю жизнь. И вещь, которую... Я не знаю, у меня останется время это сказать. Это мой брат спросил моего отца однажды, почему ты берешь и делаешь вещи, которых, может быть, по закону не обязательно? И мой папа тогда ответил, потому что, значит, в таких обстоятельствах, как мы живем, это в какой-то мере закон говорит сам, что мы не обязаны. Папа сказал, что наша вся жизнь, особенно в России, она же была вся в какой-то мере, то, что называется «диэвэд». Мы все еле-еле могли как-то соблюдать. И если папа сказал, я бы сошел на вот это понятие делать только то, что я обязан, я бы никогда бы даже не мог все соблюдать. И поэтому, и когда вся моя жизнь будет, она только то, что называется «диэвэд», только постфактум. А папа старался все делать, как я говорила вначале, чтобы это было не только как надо, а чтобы это было очень красиво. И чтобы, когда он мог смотреть назад на свою жизнь, он мог ощущать радость и благодарность и себе, и всем вокруг. До свидания. Мне было очень-очень приятно. Я очень рада, что вы все помните память моего отца. И что Всевышний нас всех благословил всем возможным хорошим. И чтобы этот год был как можно более приятный для всех. И как я всем говорю, что Всевышний помог, что мы все были, что все здоровы остались здоровы, что все больные выздоровели. И чтобы экономически был великолепный год для всего еврейского народа, для всего мира. До свидания. Большое спасибо.
Амен, амен, Рабанит Хава. Спасибо огромное. Я передаю слово Рабанит Лори Полищук. Рабанит Хава, я пока вам выключаю звук, и мы ждем вас в конце вечера.
Да, спасибо большое.
Рабанит Лора.
Да, меня слышно?
Да, вас слышно прекрасно. Скажите, пожалуйста, вы можете включить звук?
Секунду.
Ой, камеру, извините, камеру.
Я не знаю, как это делается.
Давайте я вам сейчас пошлю.
Секундочку, скажите мне, я смотрю, организатор, так, включить видео, хорошо, секундочку. Стоп, пожалуйста. Получилось?
А, да, хорошо. Супер. Все, я выключаю, хорошо. Передаю вам.
Да. Здравствуйте всем. С кем уже говорила, с кем нет. Я очень рада. Это возможность вспоминать, возможность еще раз, так сказать, самой для себя вспоминать Рава Ицхака. Это само по себе очень важно мне. Нам очень повезло. Мы приехали в Израиль. Я приехала с родителями в 73-м году. Уже такой большой отрезок жизни прожит тут. Мы приехали в 73-м году в центр абсорбции, в в Вассерцион под Иерусалимом, есть такой центр абсорбции. Я еще девочка, закончила школу. У меня был дедушка покойный, которому мы обязаны тем, что мы, так сказать, остались, чувствовали себя евреями, и даже не зная ничего про традиции, все равно гордость тем, что мы евреи, была благодаря ему. Это то, что я впитала, так сказать, с молоком матери. И тут к нам в центр абсорбции, вдруг в наш дом, к дедушке и бабушке, которые там жили рядом с нами, приходит какой-то человек. Я даже не могу вам сказать с уверенностью, что я это не помню. Я помню это рассказы моего дедушки, потому что глупая маленькая девочка, так, закончившая школу, я, честно скажу, не могла еще оценить, кто пришел. Но пришел какой-то такой человек, очень-очень живой, очень-очень активный, несмотря на свой возраст, который уже, так сказать, видно, что не молодой. Пришел к моему дедушке, и начали они обсуждать, где вы там были, с чем справлялись, где я был, с чем справлялись и так далее. И когда Равицкак ушел, и мы не знали, что это еще Равицкак, пришел какой-то человек, сказал, что он Ицхак Зильбер. На всех это произвело какое-то такое впечатление. Я не могу сказать, нельзя сказать, что видя Равицкака, сразу чувствовалось ощущение святости или ощущение, хотя, наверное, люди, которые совсем ничего не чувствовали, когда Равицкак находился рядом с ними, я думаю, что у них была какая-то проблема. Но приходит настолько простой, настолько обыденный, настолько себя веду. Все поведение настолько простое, что трудно заподозрить человека в каком-то таком, в какой-то особенности. И наше знакомство потом продолжилось. И на самом деле по всей нас, так сказать, практически с момента приезда в Израиль, образ Рава Ицхака присутствовал в нашей жизни. И я полагаю, что очень многие почувствовали то же самое, и в чем-то наши воспоминания должны совпадать. Но на самом деле это я сейчас понимаю, что вот это влияние Рава Ицхака на нашу жизнь, оно было просто колоссальным. И когда мы с мужем женились, мы были студентами, двое студентов женились. Мы жили в Шмуэль-Нави, Рав Ицхак жил в Санедре. И какой-то из приятелей моего мужа сказал: ты знаешь, я по субботам хожу на уроки. Есть тут вот Рав Ицхак Зильбер, и я хожу к нему на уроки. В Санедре была такая ешива, называлась Ирушалаем, и Рав Ицхак по субботам давал недельную главу. И мой муж пошел для интереса, просто посмотреть, что такое, как там, что это такое недельная глава, и что там приятель. Я помню этот шаббат, как мой муж пришел, и я его спрашиваю, два студента университета, греть обед? И тут он мне отвечает: ты знаешь, нет, не надо греть обед, потому что после урока Рава Ицхака я не хочу, чтобы ты грела обед. Мы тогда ничего практически не знали. Мы тогда были двое молодых студентов университета. Но вот это вот, когда это влияние, это удивительно совершенно, так сказать, ничего не призывая ни к чему, не объясняя ничего, просто недельную главу. После этого человек приходит домой и говорит: ты знаешь, не могу сейчас, чтобы ты подогревал обед. Или подогретый обед в субботу, или недельная глава Рава Ицхака. Вместе не получается. Вот это вот было наше, так сказать, одно из первых таких наших личных ощущений, как, так сказать, влияние личности Рава Ицхака, не направленное на то, чтобы на нас повлиять, а просто то, чем он живет, и то, чем... То, без чего он не может, это оказывало на людей, производило такое действие, что просто после этого невозможно было остаться таким же, как ты был до этого. Очень такой эпизод, у меня очень много в памяти, так сказать, эпизодов, которые были очень значимы в нашей жизни благодаря Раву Ицхаку, но один я хочу очень рассказать вам. Он очень много, так сказать, общался с моими родителями и с нами потом, когда мы уже начали соблюдать, и Раву Ицхак был нашим духовным отцом, можно так сказать. Но однажды мне звонит мой папа, который был знаком с Раву Ицхаком, близко общался, и говорит мне: слушай, мне кажется, что Раву Ицхак уже не тот. Я говорю: что случилось? Раву Ицхак, если кто знает из слушателей, обычно приходил после шахарит, чаще, если я правильно помню, это было Ватикин, он молился Ватикин, и после этого он начинал сразу, начинал что-то делать, как Хава сказала, очень, очень активно, всегда, всегда очень быстро, и тогда сразу надо было начинать что-то делать. И это что-то делать очень часто выражалось в звонках всяким людям, которым надо что-то выяснить, что-то сказать и так далее. Вот, ты снимаешь трубку в 8 утра, где-то раздается звонок, ты еще полусонный, и говорит Зильбер: я хотела у вас спросить, сколько браков, что вы знаете, сколько браков религиозных было среди студентов в Харькове в ваши годы? Ваши годы — это 50-й год. И мой папа отвечает: рав Зильбер, о каких браках религиозных еврейских вы говорите? 50-й год, о чем тут вообще можно говорить? А, да, ну так что не было никаких еврейских браков. Хорошо. И мой папа говорит: ты знаешь, если сейчас рав Зильбер спрашивает про еврейские браки в 50-м году, наверное, он уже немножко вот годы сказываются. И, наверное, вот уже невозможно спрашивать про еврейские браки в 50-м году среди университета, среди студентов, еврейских студентов Харькова. Проходит какое-то время. И Рав Ицхак рассказывает моему мужу, что ты не представляешь себе, насколько вот важно гет, и насколько важно, чтобы у людей был гет, даже у тех, которые вообще не заметили, что они женились, и ты даже не знаешь, что бывало. Что бывало? Бывало, что люди женятся, устраивают светскую свадьбу после ЗАГСа, устраивают вечеринку, и к ним на этой вечеринке сверстника подходит какой-нибудь папа или дедушка, подводит двух старичков знакомых и говорит: знаешь, что ты подзывает жениха с невестой, новобрачных, и говорит: скажи ей, арей ат микудешет ли бетаба адзу кедат машева Исраэль. Вот, ну, веселье и так далее. Он говорит, он спрашивает, это дедушка или папа, пожалуй, вы слышали? Слышали. Хорошо, можете идти веселиться дальше. После этого, говорит Рав Ицхак, они не знают, что они женились еврейским браком. Они не знают, что у них был кидушин. И что потом? А потом люди расстаются. И дай Бог такой паре расстаться без гетта. Поэтому я бегаю и обеспечиваю, и стараюсь. Мы все знаем, насколько много сил Рав Ицхак тратил на получение гетта и обеспечение, так сказать, правильного конца брака в русских, русскоязычных еврейских семьях. Вот, рассказал он это моему мужу. Он пришел под большим впечатлением от этого рассказа. Мы сидим у наших родителей, пьем чай с моей мамой. И мой муж рассказывает это моей маме, что вот такую историю рассказал Рав Ицхак, потому что вот что происходит в еврейских, на еврейских свадьбах таких светских, и почему так важен гет, и так далее. Моя мама останавливается в полном, так сказать, в шоке, можно сказать. Она говорит: ну, естественно, это то, что у нас с папой было. Дедушка мой, который очень был привязан к традиции, боялся нас в это посвящать, но все, что мог сам, старался делать, как мог втайне, будучи зав каким-то инженерным бюро в России. Подошел к папе с мамой, с двумя своими знакомыми пожилыми людьми и сказал, ну, сейчас, пожалуйста, скажи ей. И папа сказал. И все, вот, поженили, что называется, без ведома пары их поженили хорошим еврейским браком. И мама говорит, это что у нас было? И мы переглянулись с моим мужем и подумали, сказать, что у Равицкака годы дают знать свое, и что вот сказывается, если он может предположить, что в 50-х годах еврейские студенты женились, и среди них был какой-то процент еврейских браков, это Равицкак вполне еще совсем не...
На окончание вашего выступления осталось 3 минуты.
Спасибо. Вот, это была одна из историй, которая, так сказать... Очень, как вы понимаете, больше 40 лет у меня в памяти осталось. У Равицкака было все в порядке. И это неутомимость, которая сопровождала все его действия. Это неутомимость, которая благодаря ей мы все с вами, так сказать, это... сила, которую он излучал. Я думаю, что все мы там, где мы сейчас находимся, это благодаря ей. И Барух Ашем, что мы удостоились того, что такой человек был среди нас и дал нам почувствовать, как это быть евреем. И поделился этой своей силой, которая когда-то Хава мне сказала... Для папы не существовало принципов. Папа был очень бескомпромиссным человеком. И звучит как-то не очень лестно, правда? Равицкак был бескомпромиссным человеком. Но у Равицкака при его бескомпромиссности в кавычках существовал один главный принцип. Выполнять волю Всевышнего. Выполнять то, что Всевышний от него хочет. Все остальное, это надо искать пути и средства. И надо обойти... любую стену, и надо обойти любую преграду, потому что дальше надо следовать, выполнять волю Всевышнего. И этот пример, дай Бог, чтобы он продолжал нам помогать идти по этому пути, который, слава Богу, с его помощью мы выбрали, и суметь передать это детям, эту бескомпромиссность Рава Ицхака. И беспринципность, вернее, скажем так, в чем Рава Ицхака, в том, что второстепенно, и бескомпромиссность в том, что важно и нужно знать еврею, когда он идет по пути Всевышнего и выполняет его волю. Спасибо большое всем.
Ваше выступление заканчивается через 30 секунд.
Всего хорошего. И дай Бог, чтобы этот пост был последним, если он будет, чтобы был последним, и чтобы быстрее пришел Машиах. Шалом.
Амен, амен. Спасибо вам огромное, Рабанит Лора. И я тогда вас отключаю, передаю теперь слово Рабанит Мири Вайсбин. Еще раз спасибо огромное вам. Рабанит Мира, включите, пожалуйста, звук. А, все, я вижу вас. Отлично. Я выключаюсь.
Здравствуйте всем. Я очень волнуюсь, потому что удостоиться вот участвовать в таком вечере памяти Рава Ицхака Зильбера и вообще вспоминать Рава Ицхака Зильбера, удостоиться поднимать еще раз память о том, насколько мы удостоились с ним находиться рядом. Это очень волнительно. Я надеюсь, что я как бы смогу говорить спокойно. Потому что дело в том, что у меня сильное ощущение, а Рав Ицхак говорит, можно говорить бесконечно, я думаю, мы это мы все знаем. И у меня сильное ощущение, что есть какая-то очень важная вещь. Мы сидим здесь в день Йорцвейта накануне 9 ава. День Йорцвейта Рава Ицхака Зильбера. И накануне 9 ава. И мы И это непросто. У меня сильное ощущение, что не случайно этот день падает перед 9 ава, потому что нам необходимо... Третий храм ведь не построен, мы все знаем, потому что еще беспричинная ненависть, она еще не преодолена, а может быть наоборот, еще процветает, к сожалению. А надо нам наполниться каким-то образом беспричинной любовью и обучаться этому. И я хочу сказать, что вот пример, который показывал нам Рав Ицхак, кроме всех других примеров, больших, о которых можно говорить бесконечно, пример беспричинной любви для меня был принципиально важен для моей жизни. Я должна вам сказать, что его свойство быть родным для посторонних в моих глазах было совершенно уникальное. И у меня лично, когда думаю о Рав Зильбер, поднимается в сердце такое родное чувство. Он был и для нас, для меня, для моего мужа, когда мы не совсем были детьми, как правильно сказал Рабанит Полищук, мы с ним знакомы с тех годов, это еще 1973 год, 1974 год. Все мы были, вот сюда приехали, на святую землю, вот такую, какая она есть. И Рав Ицхак тоже приехал в те годы. И когда я помню о нем, когда я вспоминаю о нем, и когда я даже не помню точно, в какой ситуации мы с ним познакомились. Но вот он был для нас с наших очень молодых лет, это нам было по 17-18 лет, он был для нас не просто раввином, авторитетом, знающим, дающим знания. Тогда мы еще не осознавали этого. Мы мало понимали, какой величины человек перед нами находится. Я видела очень живого, доброго, простого человека, который заинтересован, чтобы нам было хорошо. Он давал нам ощущение, мне во всяком случае, давал нам ощущение папы. Даже не отца, а папы, вот такой близкий. Вот такой понимающий, вот такой слышащий. И мягко, но настойчиво у нас уже не только тогда, а и потом по жизни, потому что подавляющее большинство событий нашей жизни были сопряжены с Рав Ицхаком. И у нас просто, осознавая назад, глядя назад, он нас просто сопровождал. Иногда фактически, а иногда просто вот... словом, советом, по телефону можно было к нему всегда приехать. Он был слышащий и понимающий. И вот это чувство, которое поднимается у меня, оно мне было странно. Я мало что понимала тогда, была молоденькая очень. Но было странно видеть человека, который настолько по-родному относится к детям, к молодежи, которые совсем на самом деле не его родственники, не его знакомые, а просто он заинтересован, чтобы было хорошо. Конечно, сейчас мы, когда смотрим назад и понявшие вещи более глубоко, мы поняли, что он действительно выполнял вот эту великую заповедь «Люби ближнего, как самого себя». И любил, и потом я уже видела по жизни, насколько он умел любить людей разных, совершенно разных. На удивление, как бы мы привыкли любить людей, которые нам приятны, нам это более легко, но его умение, Рав Ицхака, любить людей, любить и заботиться, и помогать людям совершенно разным, оно мне единственное, что может напомнить только разве что то, что я представляла себе, когда читала главу Ваера и удивлялась, как Авраам Авину мог вот так настойчиво, так как бы с личной заинтересованностью вроде бы, хотя у него никакой заинтересованности не было, молиться раз за разом еще и еще и еще просить Творца за людей с дома. Люди с дома. они были злодеи, они были грешники. И написано, что они были, так плохи в глазах Творца. А Авраам Авину, он еще стоял в молитве и просил, может быть, найдется там праведник, благодаря которым вот этот строгий приговор Творца можно можно отменить. Может, заслугу этого можно спасти с дом. А может быть, 50 праведников найдется, а может быть, 45. И так далее. Он возвращался еще и еще просить за людей. И я удивлялась, ведь же они... Кто они ему? Они злодеи? Они люди, которые творили неугодное в глазах Творца. Элементарное чувство справедливости поднимается. Но, тем не менее, нет. Авраам Авину, он был пропитан вот этим желанием дать попросить Творца как можно больше. Еще попросить Творца, дать им шанс. Вот этим он любил создание Творца. Людей, которых создан по образу подобию Творца. И дать им еще шанс, дать им еще возможность. И молился за них, и просил. И мы знаем, что вот это качество особенной любви к людям. Это высочайшее проявление заповеди, беспричинной любви, да, любви ближнего как самого себя, но это просто беспричинная любовь. И это очень трудно на самом деле. Мы знаем, что третий храм, когда я сказала, что мы находимся накануне Шабеав, мы будем молиться и плакать, чтобы восстановился третий храм, мы знаем, что только беспричинно как можно больше усиливать беспричинную любовь, мы сможем не только, еще очень много чего, но во всяком случае усилить беспричинную любовь, культивировать ее, несмотря на то, что это не настолько естественно, это очень даже противоестественно, работать над этим, этим можем привести, исправить ту беспричинную ненависть, тот грех, из-за которого храм второй был разрушен, а третий еще до сих пор не восстановился. И мне кажется, что я могу рассказать несколько ситуаций из нашей жизни. То, что я как бы чувствовала, вот это ощущение, я чувствовала, что Равицкак заботится о нас, как будто бы его дети. Его действия по отношению к нам были такие отцовские. С самого начала, вот так я ощущала, он организовал нам все, что помогло нам провести нашу свадьбу настоящим еврейским образом. Направлял и советовал, как организовать свадьбу правильно, по-еврейски. Мы мало что знали, мало что понимали. И привел много незнакомых еврейских парнишек, которые весело отпарясывали на нашей свадьбе и веселили, создавали нам еврейское веселье. Он позаботился о всех тонкостях этого вопроса. И это не только свадьба, это было и дальше. У нас были разные ситуации в жизни, в которых у нас были дилеммы. Мы не знали, как их решить. Мой муж уже пошел учиться у Рава Эрцка Зильбера тогда в Ишивет Бар Йерушалаим. Об этом говорил Рабанит Полищук. И поскольку он учился, как бы мы уже с ним были время от времени в контакте и связаны. И я тогда мало представляла, какой величины человек нас обучает и с нами рядом находится. Я только знала, что он всегда может понять и выслушать, и помочь, и направить. И главное, что вы, наверное, все обратили внимание, может быть, это слишком эмоционально и лично, но я должна это сказать. Его глаза были такие чистые, как у ребенка. И во всем его поведении было столько мягкого юмора и столько даже какой-то детской шаловливости, если можно так сказать, о великом человеке. И я верила ему автоматически. И не задумываясь из-за того, какого он был, я верила ему во всем. И это было очень важно для меня лично, потому что ощущение, что ты можешь всегда посоветоваться, и тебя поймут, и ты можешь 100% верить этому человеку, это редкое ощущение, мне кажется, оно... я уже начинаю мне кажется, оно такое дорогое, такое драгоценное. И этим он показывал нам пример, как любить людей, как быть родным для посторонних, как быть любить людей, которые и любить, и давать им помощь во всем. И это интересно, что нас сопровождал по всей нашей жизни. Опять, тогда, когда мы жили, я думаю, что я не очень осознавала, насколько это сопровождение с нами идет рядом. Но когда я уже оглядываюсь назад, я понимаю, что он в трудный момент нашей жизни он нас спасал советом и радовался с нами во всех наших и советом. И
на окончание вашего выступления осталось 3 минуты.
Спасибо. Сейчас. И радовался с нами в наших радостях. И он успевал на наши свадьбы, на наши бритот. Как он успевал? Мы все знаем, что я говорю за Уфаким, и мы же жили у Уфаким, и он приезжал и на свадьбе, и на бритот. И он себя не щадил. Это было удивительно. Я смотрела на человека пожилого, далеко не здорового. И он настолько себя не щадил, и я удивлялась всегда, как он... Потом я поняла, насколько он заботится не только о нас, не только о других, которых я знала, а о многих-многих-многих людях. Я не могла понять, откуда у него эти силы, всех охватить, всем помочь, все сделать для них лично. Но разве что, как он успевал вообще, разве что он, потому что он все время только бегал. Я его никогда не видела, чтобы он ходил. Он всегда только бегал. Он передвигался с такой скоростью, с места на место, что это было удивительно видеть пожилого человека, как он быстро делает все и для всех. Опять я немножко с юмором говорю, потому что охватить только скоростью стольких людей, это надо было просто, это не скорости, это великая-великая душа, которую мы просто удостоились видеть и рядом жить. И интересно, что моя мама, когда уже приехала, пожилая женщина, она был урок в Новояковове, там было несколько пожилых женщин, 2-3 пожилые женщины, приходило чуть-чуть больше иногда, и она там участвовала в этом уроке. Он приезжал туда, пожилой человек, у него не было, бежал на автобус, автобус на автобус, давать урок трем пожилым женщинам. Он себя не щадил, он понимал, что надо давать Тору. Он делал все, что необходимо и надо. Для нас это был великий урок, великий урок. Так вот, я еще раз хочу сказать, что я думаю, что тот великий пример вот этих стандартов еврейских, которые нам показал Рав Ицхак, нам показал великий пример, как любить без причины любовью, как жить по еврейским стандартам. Будем надеяться, что мы стараемся и идем немножко по его путям. Но это то, что для нас такой.
Ваше выступление заканчивается через 30 секунд.
Закончу последнее слово. Я думаю, что для нас это великий-великий пример. И очень я рада, я очень волнуюсь, потому что мы можем вот этот пример сейчас поднять и о нем говорить, и высвечивать все эти великие вещи, которые просто простой как бы человек, такой человечный, такой замечательный, который нам показывает пример, как жить по еврейским стандартам. Большое вам спасибо, чтобы вы удостоились все третьего храма быстро в наше время, в наши глаза это увидели, с Божьей помощью.
Амен, амен. Спасибо огромное, Рабанит Мира. И я передаю слово Софи Лернер. Рабанит Мира, я вас отключаю. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Здравствуйте.
Здравствуйте. Все, я вас включила, Софа, вы можете рассказывать нам.
Для нас, Рав Ицхак, благословенной памяти, был очень для нашей семьи очень большим другом. Впервые он появился у нас дома в 1956 году. Он ехал из Самарканда в Казань. И для того, чтобы не нарушить субботу в дороге, он вынужден был остановиться в Ташкенте. И Рав Цви Лернер дал ему адрес моего папы. Он пришел к папе и сказал, что мне нужно быть у вас в субботу. Не беспокойтесь, я вас не затрудню. У меня есть при себе хлеб, и мне нужно только переночевать у вас. Папа улыбнулся и сказал ему: этот хлеб вы можете дать кому-нибудь другому, а у нас дома есть все на субботу. Моя супруга приготовила, она уехала, сейчас ее нету, но она все приготовила. Потом папа рассказывал маме, что этот человек с необычайными знаниями. Он говорит, что мне, я не спал две ночи подряд, мне было жалко потратить время на сон, время, когда я мог услышать, говорить с этим человеком. И с тех пор они познакомились. В 1960 году произошел такой случай. В Казани обратили внимание или узнали, что дети семьи учителей Ицхака и Гиты Зильбер не ходят в школу в субботу. И начался большой скандал, и вызвали его супругу, жену, и сказали, что они, у них было двое детей, Сарочка, ей было тогда 12 лет, и Бентию, ему было 10, и что их должны забрать у родителей, чтобы они могли получить воспитание, советское воспитание, как чтобы они были настоящими людьми. Для нас это в кавычках. Тетя Гита на коленях выпросила, чтобы не забирали у нее детей. И ей нужно было срочно уехать из Казани. Рабицхак уехал за некоторое время до этого, потому что была опасность, что его арестуют. И Рабицхак приехал в Ташкент, и там папа узнал, что приедет семья Рыбицкого, и он встретился с ним. И просил его: приходите к нам, у нас большая квартира, и будет место для всех. И вот с тех пор мы с ними познакомились. Мне было, это был 60-й год, мне было 16 лет, и я очень хорошо помню этот период. Они были у нас некоторое время, пока потом они могли устроиться, найти квартиру и начать работать. Рыбицхак нашел работу такую, чтобы он не должен был ходить на работу в субботу. Но это было не так легко. И этот человек, у которого он начал работать, за то, что он согласен, чтобы Рыбицкак не работал в субботу, он у него брал большую часть зарплаты. И, по сути дела, Рыбицкак работал очень много, а денег получал очень мало. Моя мама узнала об этом. И она тогда работала и так называемый еврейский цех. Это начальником этого цеха был Реб Мендель Горелик. И мама пришла к нему и просила, чтобы он взял Рыбицкого на работу. Он говорит: у меня же нет ставки, как я могу его взять? Он просто боялся. Мама сказала: вы, если у вас нет ставки, увольте меня и на мое место возьмите Рыбицкого. Ну, в итоге он взял Рыбицкого, не уволив мою маму, и Рыбицкак начал работать в этом цеху. Это было для него очень большое дело, потому что там ему не надо было работать в субботу, и там работали свои люди. Рыбицек, надо отметить, что он работал очень быстро и очень добросовестно. И кроме этого, он начал учить Торе детей Гореликов во время обеденного перерыва. Рыбицек умел успеть столько за... У него часы как будто бы растягивались, потому что он умел сделать очень много вещей. И все были довольны и были очень рады, что Рыбицек пришел туда на работу. И, конечно, там условия были намного лучше, и была уже приличная зарплата, и так они могли, как говорится, дышать, жить более-менее. Это дружба, которая началась между нашими, моими родителями и Рыбицеком, и Гитой, она продолжалась многие долгие годы. Рыбицек всегда старался приходить к моему папе в Лейл-Шаббат после трапезы и рассказать какой-нибудь двар Тора. Это было у него очень важно для него. И, конечно, это было очень важно для моего папы. Впоследствии, когда моего папы не стало, Рыбицек приходил к моей маме, то же самое в Лейл-Шаббат, рассказать двар Тора. И рассказать, что творится, что нужно. Это продолжалось много лет. Впоследствии, в последние годы жизни Рыбицека, его здоровье пошатнулось, и он уже не мог так ходить и бегать. И тогда в Лейл-Шаббат мой муж, чтобы был здоров, приходил к нему и выслушивал двар Тора, и Рыбицек говорил: смотри, я тебя проверю, приносишь ли ты мой двар Тора для Лизы Кругляк. И это было очень важно. Всегда, когда мой муж ходил к Рыбицеку, он брал с собой детей и племянников, и все они вспоминают, как они приходили к Рыбицеку и какое впечатление на них оказывал Рыбицек. Рыбицек и тетя Гита, они вели особый образ жизни. Рыбицек всегда беспокоился о том, что нужно сделать евреям. В свое время было много людей, которые приехали из России, которые даже не знали, что нужно делать брит-мила. Был хирург-уролог доктор Цацкис, который приходил к Рыбицеку, и он у него дома делал брит-мила для нужных людей, для тех, кому это надо было делать. Это, конечно, никто не платил за это деньги. Наоборот, всегда Рыбицек приносил все, что нужно, и даже кибуд, и все для того, чтобы сделать брит-мила. Это продолжалось долгие месяцы. Потом это уже перешло в другое место, где была Марпеа, и там было удобнее, конечно, делать. И все, ну, вот это, как говорится, Бемесирут Нефеш, Рыбицек этим занимался тетя Гита, она должна была беспокоиться о том, чтобы дать людям на этот день-два, когда они должны быть после брита, и еще родственники, нужно было обеспечить их ночлегом, нужно было обеспечить едой. Это все она делала во имя того, чтобы это люди были, стали евреями по-настоящему. И у Рыбицкого всегда он его спрашивали, как вы можете делать такие вещи? Он всегда говорил, я должен знать, что если то, что я делаю, это угодно Всевышнему, я должен положить все силы для того, чтобы выполнить эту заповедь. И так это был его девиз. Его семья – это пример того, что такое настоящий еврей. Его сын и его дети, они следуют точно по стопам отца и стараются сделать все, что можно для того, чтобы научить евреев. Хавала, дочка Рыбицкого, Хава Куперман, она, будучи еще молодой девочкой, было, ну, не знаю точно, 13-14 лет, Рыбицкий посылал ее, чтобы она рассказывала людям, делала им уроки, чтобы их открыть им глаза, что такое Тора и как это можно учить. И также его сын Рыбицкий Зильбер, он тоже очень великий человек с великими знаниями и с большой душой. Мы стараемся передать то, что мы получили от Рыбицкого нашим детям и нашим внукам, чтобы эта память была, чтобы ее пронесли через поколение. Такого человека, как Рыбицкий Зильбер, его большие раввины Израиля говорили о нем, что он один из 36 праведников, благодаря которым держится мир. Есть такое понятие, что есть 36 праведников на земле, что они и большинство этих праведников, они скрыты, но благодаря ихним действиям сохраняется еврейский мир. И это мы удостоились узнать такого человека, как Рыбицкий, который был одним из 36 праведников, благодаря которым...
Спасибо огромное. Мы вынуждены перейти сейчас к следующему лектору. Я очень извиняюсь. Спасибо.
Я очень рада, что хотя бы немножко сумела рассказать. Конечно, это капля в море. Ну, спасибо вам.
Спасибо вам огромное. Я передаю слово рабанит Рике Гдалевич. Рабанит Рика, если можно, включите, пожалуйста, звук. Не слышно. Включите, пожалуйста, звук. Рабанит Рика, не слышно вас.
Так. Ты там у женщины.
Да, слышно?
Да, отлично, да. Все, выключаю. Да.
Я боялась помешать, поэтому я до последнего не включала звук. И сейчас я понимаю, что времени мало, и хочется рассказать очень много. И я вам скажу, что у каждого человека есть какие-то такие моменты истины, И у меня есть такой в жизни момент истины, и когда, ну, какие-то, скажем, облачка набегают на солнце, я вспоминаю этот момент, и мне сразу становится хорошо. Я вам расскажу, как я почувствовала, узнала, ощутила, что такое шхина, и прошло много лет, я этим горжусь. И это, так сказать, чем мы можем гордиться? Все для нас делает Акадош Барух Ху. И единственное, что как-то соответствовать, как-то поймать, как-то ощутить. И вот у меня был такой момент ощущения. Мы приехали в Израиль, это было почти 30 лет назад. И суета, олим хадашим, так сказать, все это бегом, все это непонятно, язык непонятный, и цены на рынке непонятные, и почему в феврале цветут розы, тоже не очень понятно. И я вспоминаю один день, когда я была дома с детьми, и раздался стук в дверь. Я вышла, то есть если бы мой муж в этот момент был дома, конечно, он побежал бы к двери, и он бы все понял и пустил, и он уже в Москве. Он понял, кто такой Рав Ицхак, он ездил, когда Рав Ицхак приезжал. Я сидела с детьми, я в Москве уже была, так сказать, по московским рамкам многодетная мама, сидела с детьми, у нас было трое в Москве. А мой муж имел возможность поехать на урок туда-сюда, он уже знал, кто такой Рав Ицхак. Я не знала совершенно. И я открываю дверь, и на пороге стоит пожилой человек невысокого роста. И, в общем, вы знаете, я не могу передать это ощущение, но я, вспоминая это ощущение, знаете, как иногда человек вспоминает запахи, вспоминает какое-то такое тепло, которое было когда-то. Он зашел в квартиру, мой папа катал колясочку с нашим ребенком годовалым, он подошел к моему папе, сказал «Здравствуйте», пожал ему руку. «Вы уже тфилин одевали сегодня?» Мой папа несколько онемел и протянул ему свою руку и дал одеть тфилин, и сказал все, что нужно. И я почувствовала, знаете, это какая-то органика, это невозможно объяснить. Я почувствовала, что мир вокруг меня изменился. Стало тепло, хорошо, приятно. Я понятия не имела, кто это. Я почти не слышала тогда имени Рав Ицхак Зильбер, но все в один момент стало хорошо. Пришла шхина. Вот я горжусь уже почти 30 лет, что я ощущала, видела, чувствовала шхину. Я могла ее потрогать. Это было вот такое, я знаю, сгустившееся такое... воздух теплый, хороший, радостный. Это вот зашел Рав Ицхак. Но с тех пор, конечно, мы очень, очень много прошло времени. И очень, когда был Рав Ицхак, мы были защищены со всех сторон. Мы были абсолютно, то есть не было проблемы, с которой мы бы не шли к ним. То есть его дом Санедри Мюрхевет, это было, так сказать, место, где решалось все, где все было, так сказать, все схвачено и все шло оттуда. Я долгое время работала в школе для девочек, была такая старая Бейт-Ульпана, и понятно, что все наши проблемы и все-все, оно решалось в Санедри Мюрхевет. И я вам расскажу несколько ситуаций. Ситуации, которые я бы могла рассказывать и рассказывать. Мы когда с девочками садились там 20 лет назад, 25 лет назад, 15 лет назад садились, начинали рассказывать случаи, что вот как Рав Ицхак сказал, почему так, что он подумал, как он мог увидеть. И у каждого находилась собственная история, понимаете? У каждой моей девчонки, каждая... И, скажем, я вспоминаю такой случай, когда наш начальник решил, вот приехала первая группа девочек, это был январь 1993 года, первая группа девочек, 8 девочек из Москвы, из прекрасных университетов, вот как-то так их соблазнили, вот такая студенческая программа, и девочки из хороших, так сказать, благополучных семей, вполне нормальных, хороших, московских, центральных, они приехали и начали учиться. И, конечно, нам очень хотелось открыть перед ними мир Торы. И, значит, мой начальник решил, что вот надо позвать Рава Ицхака. Ну, а как позвать Рава Ицхака и одновременно поразить девочек? Надо сделать это у него дома. У него был шикарный дом, шикарный. По тем временам это было просто целый шкаф был заполнен серебром. И гобелены на стенах, и люстры хрустальные. В общем, потрясающий дом. Мы повезли туда девочек. Вот к этому, значит, к начальнику повезли девочек, их угостили, и вдруг, значит, и было в программе, был скрипач и Рав Ицхак. И вдруг заходит Рав Ицхак. Заходит Рав Ицхак, и мое сердце падает. Что на нем было одето, вы себе не представляете. То есть Рав Ицхак всегда одевался, так сказать, соответственно, возрасту нормально, хорошо. И уже даже когда рабанит Гиты не стала, он, так сказать, был Ахава, был Рав Бенцион рядом. Всегда, в общем, он выглядел хорошо тут. Это было что-то совершенно непонятное. На нем было одето какое-то помесь, я не знаю, там тулупа с каким-то старым вывернутым пальто, в котором он прошел вот эту шикарную гостиную, этот шикарный салон там с фарфоровыми канделябрами, сел на стул и сказал: «Вы меня извините, но так получилось, я вот эти дни не очень хорошо себя чувствовал. И поэтому моя дочь Хавочка, она очень не хотела, чтобы я выходила из дома». Вот, и она придумала, она не могла закрыть дверь, потому что ко мне все время приходят люди, и она придумала, как сделать так, чтобы я не смог выйти из дома. Она забрала мою верхнюю одежду, мое пальто, мой плащ, она все забрала к себе, она недалеко от меня живет, она все забрала к себе, чтобы у меня не в чем было выйти. Но я же не мог к вам не приехать, поэтому я порылся в чулане. И я нашел вот что-то, в чем, так сказать, я мог выйти на улицу. Так вы меня извините. И он начал проводить урок, он начал рассказывать. Что я вам могу сказать? Эти 8 девочек сейчас, я не хочу назвать имена, потому что я не знаю, это не так сказать, это их имена. Все эти 8 девочек, они большие рабаниот. Они все избрали себе путь Торы. Они все вышли замуж за бахурей Шива, за ребят, которые понимают, что такое Тора. Они сейчас, на самом деле, это, так сказать, цвет нашего религиозного еврейства. Вот это то, что такое Рав Ицхак. Как он проникал в душу? Почему? Что? Это совершенно... Он приходил на урок. Я сидела, скажем, на задней парте, сидели девочки, сидел класс девушек. Он начинал говорить, я не понимала, то есть, слава Богу, понимала, что он говорит, но не это было главное. Я смотрела на девчонок, значит, я начинала плакать от, видимо, от соприкосновения с такой личностью. И они тоже. Он давал урок, очередной урок по какой-то теме. Сидели девчонки и плакали вот от величия личности. И совершенно невероятные вещи были. Например, с одной девчонкой мы к нему едем и говорим: «Ой, жених оказался совершенно не то, что мы думали. Он оказался такой, и он и бестактный, и скряга, и так далее». Рав Ицхак смотрел на невесту и говорил: «А когда у вас свадьба назначена? Когда?» «А тогда, а пораньше не можете сделать? Ни о чем не волнуйтесь. Сделайте пораньше, сделайте. Это прекрасная семья, что мне вам говорить, замечательная семья. Они уже женят детей. Они прекрасно прожили друг с другом и будут жить еще до 120 всю жизнь, или другая ситуация. С одной девочкой Сирой мы приезжаем, дайте нам браху, вот Ира вышла на шидух, вот это молодой человек, вот он учится там в Хевруте, Рош Ешива, замечательный, будущий светоч Торы и так далее. Рав Ицхак смотрит на девочку, смотрит на замечательного молодого человека, улыбается и говорит: «А, ой, хорошо, встречайтесь, да? Молодцы, молодцы, встречайтесь, встречайтесь еще, встречайтесь, молодцы, молодцы». И, так сказать, с такой странной брахой мы выходим, и Ира встречается с ним еще раз, а потом приходит к нам и говорит: «Вы знаете, что-то очень странное. У меня такое впечатление, что для него иудаизм – это какая-то новая, интересная, крутая теория, которую он хочет...»
Вещание вашего выступления осталось 3 минуты.
Какой ужас. Он хочет, так сказать, вот какой-то кроссворд решить. Но это не то, что внутри. Ира ему отказывает. Находит себе прекрасного мужа, замечательная семья у них тараническая, хорошая. Что мы узнаем? На самом деле этот молодой человек уже далеко от Торы и далеко от того, что ему предрекали. У меня очень много таких историй, очень много. И мы всегда вспоминаем и хотим. И, конечно, есть какие-то долги перед Равом Ицхаком. Конечно, есть долги. Конечно, я помню, как он мне позвонил и сказал: «Ну, тебе не жалко моего времени? Ну, почему я тебя должен искать? Ну, сколько мне осталось?» А мне казалось, что он вечный, понимаете? Он не мог, он вечный, он должен быть. Он наш щит, он, так сказать, все, что бы ни случилось, я вам скажу последнюю историю. У нас был очень-очень личный вопрос. Мы к нему пришли домой с мужем, и он говорит: «А, это вы?» Так я полежу. Мы говорим: «Ой, Рав Ицхак, вам нехорошо, давайте что-то сделаем, давайте». Он говорит: «Не-не, все нормально, я просто полежу на диване, вы садитесь сюда поближе». И он лег, у него в комнате в салоне такой стоял диванчик. Он лег, и он начал нам рассказывать про свою семью, про своих предков, про родителей, про жизнь. Короче говоря, мы не задали свой вопрос. Нам не нужно было его задавать. Мы вышли, мы все понимали, что надо делать. Все бы было. Очень конкретный вопрос. Он не задал нам, он не спросил: «А что вы хотели узнать?» Мы не сказали, зачем мы приехали. Нам все было понятно. Это Рав Ицхак. Это Рав Ицхак. То, что случилось, так сказать, перед 9 ава...
Ваше выступление заканчивается через 30 секунд.
Вот эти 30 секунд – это похороны. И это, вы знаете, это очень... Это горе. Мы 9 ава мы почувствовали, мы поняли, что такое горе. И когда Хава прорвалась сквозь толпу и подошла ко мне и сказала: «Вот в этой толпе Рав Ицхак за вас молился», то есть это был какой-то такой, понимаете, это были похороны, но это был не конец. Это были похороны человека, который остался все равно с нами. На всю жизнь он остался с нами, и мы счастливые люди, потому что мы его знали, мы жили рядом с ним. Нам было с ним рядом уютно и хорошо.
Рабанит Рика, спасибо огромное. Я передаю слово рабанит Хане Лернер. Спасибо большое, я вас отключаю. Хана, я вас включаю. Хана, включите, пожалуйста, у вас звук.
Все включим.
Супер, вас слышно, вас видно. Все, передаю вам слово, я отключаюсь.
Дорогие друзья, меня зовут Хана Лернер. Я хотела поделиться с вами своими личными впечатлениями и о 9 ава, и о Рав Зильбере. впервые я увидела, что такое 9 ава в 1984 году, когда мы отдыхали на даче с нашими друзьями, которые уже соблюдали какое-то время до нас, соблюдали мицвот. Мы еще ничего не знали, нас это очень тянуло. Очень было интересно, притягательно, хотя очень странно. И мы поселились с ними на одной даче, это была семья Кохман. Это было очень интересное время, время каких-то новых переживаний, узнаваний другого мира. Приходило много гостей, у нас были общие шабаты. И вдруг в один жаркий летний день приходят люди один с другим, молча, спокойно, в кепках, с бородами. Заходят, подходят к дому этой семьи Кофман и садятся на землю. Это было очень странное переживание. Вокруг жизнь кипит, море, солнце, туристы, курортный город, 8-я станция фонтана Одессы. И вдруг приходят какие-то люди мрачные, молча садятся на землю и начинают что-то читать. Для меня это было такое странное зрелище. Я спросила у Геулы Кофман, что это? Она говорит, знаешь, сегодня 9 ава. Сегодня день скорби по разрушенным храмам. Сегодня самый трагичный день в году еврейского народа. Меня это очень удивило. Что значит, это было так давно? Это было 1900 лет назад. Какая разница современному человеку, что было так давно? Что значит самый трагичный день в жизни еврейского народа? Ведь есть я со своей маленькой жизнью, есть я со своими переживаниями. Какое мне дело до этого большого мира? И я вдруг соприкоснулась с масштабностью жизни еврея. Каждый из нас живет какой-то своей маленькой жизнью. И ощущая себя маленьким винтиком в этой огромной машине жизни. И вдруг он прикасается к понятию истории еврейского народа, боли еврейского народа. И он не просто прикасается, он проживает ее здесь и сейчас. И это переживание настолько вело меня всю жизнь, она явилась огромным толчком в нашем последующем соблюдении, росте духовном и ощущении причастности к жизни еврейского народа. Я думаю, что каждый из нас, кто начинает жить еврейской жизнью, переживает это ощущение, что ты не один, ты часть этого огромного большого мира и в горе, и в радости, и в печали, и во всех переживаниях, связанных с нашей личной жизнью, в жизни нашего народа. И это не громкие слова, это как бы мое личное переживание, с которым я хотела с вами поделиться. То, что касается Рав Зильбера, Рав Зильбер был близким человеком каждому, кто его знал. То есть все, кто встречался с ним, они все считали, что он только для них, и они для него единственные. И он им отдавал все свои силы, внимание, деньги, возможности. Все, что он мог дать человеку, который был рядом с ним, он давал. Почти 20 лет назад под духовным руководством Рав Зильбера мы с Хавой Куперман, его дочерью, открыли русскую программу семинара «Нетивбина». Это был такой очень правильный, большой порыв помочь девочкам, которые приехали из бывшего Советского Союза, найти свой дом, найти свое место в Израиле, помочь им оказаться не одинокими в этом большом мире. Единственная проблема, которая была очень серьезная, которую мы с Хавой должны были решить, это вопрос денег. Мы никогда этим не занимались. Я никогда этим не занималась. Я не знала вообще, с какой стороны просить деньги, находить деньги. И для меня это была огромная-огромная проблема. И каждый раз у меня был один вопрос. Нужно ли это? Не нужно? Неужели нужно так много усилий вкладывать для того, чтобы существовало даже такое большое дело? Что делать? Это была такая большая моя душевная мука, как же дальше, где брать деньги, как я взяла на себя ответственность, это квартиры девочек, это судьбы девочек. Я пришла как-то один день, пришла к Рав Зильберу, сказала: Рав Зильбер, что делать, как же дальше, правильно ли это, правильно ли это с такими муками, трудами доставать деньги? Может быть, это не нужно, как знать, это нужно, не нужно, продолжать это не делать. Мне нужна была какая-то моральная поддержка. Рав Зильбер посмотрел на меня и спросил: скажите, это дело нужно еврейскому народу? Я сказала: да, конечно. Мне кажется, что это так важно для девушек, которые приезжают одни в Израиль, которые чувствуют себя одинокими в этом большом мире, что им делать, как им найти себя в духовном, материальном, профессиональном плане. Я видела очень многих девушек, которым было очень сложно найти себя, и они терялись в Израиле, они не вырастали, а наоборот уходили. И это было больно, это идея, которую я носила с собой много лет, пока она и реализовалась. Я сказала Рав Зильберу: вы знаете, мне кажется, что да, это важно. Он подозвал Хаву, взял ее к себе в комнату, и он меня спросил: скажите, сколько вам нужно денег? Я говорю: мне нужно $1000, чтобы оплатить сейчас за этот месяц квартиру для девочек, иначе хозяин меня просто выставит на улицу. Он взял Хаву за руку, повел в свою комнату. Через некоторое время они вышли, и он в руке держал $1000. Он сказал: вот, возьмите, это как раз то, что вам нужно на этот месяц. Я очень опешила. Рав Зильбер, у него никогда не было денег, лишних денег. Да, у него было всегда столько, сколько ему нужно было. И я ему сказала: Рав Зильбер, я не ожидала этого, это большие деньги. Я вам верну очень быстро, очень скоро. Он махнул рукой и сказал: не волнуйтесь, если это нужно, значит, берите. Я взяла эти деньги, заплатила за квартиру и вернула, буквально через месяц вернула эту сумму. Каким-то чудесным образом нашелся спонсор, который помог мне вернуть эти деньги, помог нам дальше оплачивать медрашу. Это были не только деньги, это была браха. То есть вместе с деньгами он дал нам благословение на то, чтобы мы продолжали жить, существовать, давать девочкам то, что можем дать. То есть где-то продолжать делать то, что делал он. И так была вся его жизнь. Вся его жизнь была с одним вопросом. Это нужно еврейскому народу? Это нужно каждому из нас. Это масштабность личности Рав Зильбера. Мне сложно говорить, потому что и для меня он был очень близким человеком. И эту масштабность, которую он нес с собой, он пытался передать людям, которые были рядом с ним. То, что вы делаете, это нужно еврейскому народу, это правильно для народа. Если то, что вы делаете, это правильно, значит, будет помощь сверху, будет браха. И то, что вы делаете, принесет результаты, принесет большую пользу. Я думаю, что каждый из нас должен взять по жизни вот это вот хотя бы кусочек той масштабности, которой жил Рав Зильбер, и которая требует от нас Всевышнего. Всевышний требует от нас, чтобы мы вышли из рамок этого маленького мира, и чтобы мы подумали, что нужно не только нам, но и людям, которые нас окружают, что нужно еврейскому народу. И насколько правильно мы живем, насколько правильно то, что мы делаем, соответствует тому, что хочет нас Всевышний. И мне кажется, что каждый человек, он должен расширять свою масштабность. Он должен все больше и больше людей включать в свой мир. Все больше и больше людям давать ощущение единства еврейского народа. И это то, что мы получили в наследие от Рав Зильбера. Каждый еврей ему был близок, как самый родной человек. Да, каждый на его похоронах, это не случайно, это было 9 ава, я думаю, что скорбел весь еврейский народ, именно потому, что каждый ощущал, что он близок ему, сердцем и душой. И интересно, что сказано, что цадиким что цадиким, что рашаим и при жизни мертвые, цадиким, даже когда они умирают, они живы. И каждый раз, когда я оказываюсь в Санедре Мурхевет, рядом с его домом, каждый раз у меня есть ощущение, что он здесь. Что, что действительно он не ушел. Потому что его ученики, его хесед, его любовь к людям, она осталась в мире. И она продолжает жить. Так же, как его масштабность, так же, как его любовь к ближнему, так же, как его умение давать правильные советы каждому человеку, умение быть с ним в самые сложные минуты и делать все только, чтобы помочь каждому из нас. Это то переживание, с которым все, живут все те, кто знал его. И это не просто люди, которые знали его, мы все его ученики. И поэтому мы стараемся в этой жизни хотя бы немножко пронести ту долю вот этих качеств, которые мы
получили. Окончание вашего выступления осталось 3 минуты.
Я хотела бы благодарить вас за внимание. И безусловно, люди, которые были с ним близки, которые считают себя его учениками, у нас есть какое-то, я считаю, преимущество перед теми, кто не был. Но я думаю, что по его книгам и по тому, что вы слышите о нем, можно немножко, чуть-чуть приобщиться к этой великой личности, которая была Рав Зильбер. Все, всего хорошего.
Рабанит Хава, у вас есть это, у вас есть еще Хана, у вас есть еще 3 минуты.
Все, а еще?
Да.
Когда интересно, что Рав Зильбер для того, чтобы выполнить столько мицвот, сколько он делал, он ездил на такси. И когда я брала такси, подъезжая к дому, когда его уже не было, таксист говорил: я знаю, в этом доме жил Рав Зильбер. И это был не один таксист, их было много. Рав Зильбер, когда садился в такси, он всегда говорил: сколько я тебе должен. Он всегда говорил: не сколько ты меня возьмешь, а сколько я должен тебе дать. И всегда говорил Диврей Тура. То есть таксисты, которые с ним ехали, они всегда ощущали себя большими людьми, потому что он говорил с ними всегда как с равными. И когда были его похороны, приехало огромное количество машин, такси и дали большой длинный гудок. Есть очень много историй, которые можно рассказать о Рав Зильбере. Интересно, что он со всеми был равный. Никогда никто не чувствовал, что он знает больше, что он умнее, что он более религиозный. Интересно, он, общаясь с нерелигиозными людьми, он всегда им желал, вообще со всеми людьми, всегда желал, он никогда не учил их жизни. Он никогда не говорил: вот вы будете соблюдать, и тогда у вас, перед вами откроются вообще все блага. Он всегда желал, чтобы у вас были хорошие дети и что долгих лет жизни. Те вещи, которые он желал любому человеку, вне зависимости, насколько он был религиозный, не был религиозный. Мы были, если у меня есть минута какая-то, я думаю, что, наверное, уже нет. Но, во всяком случае, он никого не учил жить. Он всегда смотрел на человека таким, как он есть, и желал ему именно то, что тот человек хотел, чтобы ему пожелали.
Ваше выступление заканчивается через 30 секунд.
Угу. Я хотела с вами попрощаться и пожелать вам, чтобы ваша жизнь была полной, богатой и осмысленной, хотя бы немножко похожей на жизнь Рав Зильбера, потому что я думаю, что мало людей, которые могут приблизиться к масштабности, к величине той личности, которая была. Всего вам самого доброго.
Спасибо огромное, Рабанит Хана. Я передаю слово Рабанит Сари Кац. Это наша гостья из Москвы. Еще раз спасибо огромное. Я отключаю вас. Рабанит Сара?
Шалом. А меня слышно?
Да, все отлично. Выключаюсь.
Бару Хашем, большое спасибо. Это большая-большая честь для меня тоже быть здесь и говорить что-то, обсуждать что-то с вами. Я очень растрогалась, если честно, когда послушала оба выступления последних, особенно когда Рабанит Рика вспомнила про этих девочек, которые сидели на уроках и тоже плакали, сами не понимая чего. Мне это очень тронуло, потому что я была одной из этих девочек, я не была в Израиле в этот момент, я была в Москве, и он приезжал несколько раз в школу Эцхаим, где я училась, и действительно я помню вот это абсолютно четкое ощущение, которое она сказала, ты не очень понимаешь, даже я была еще маленькая, не очень понимала, что, какие высокие вещи говорит Лав Ицхак, но вот это ощущение, что пришла какая-то шхина, пришло какое-то божественное присутствие в твой обыденный класс, оно очень сильно поражало. Действительно, нам, мне больше, я больше удостоилась общаться с его детьми, чем с ним самим, я видела его несколько раз всего, моя мама видела его больше, мы очень близки с его сыном, с Рабен Цоном, особенно мой муж, я училась у Рабанит Хавы, и действительно какие-то вот такие отголоски через истории, через воспоминания людей, это то, что связывает меня с этим человеком. То, что я хотела сегодня обсудить вместе с вами, это 9 Ава, и в конце мы подведем некий мостик, да, мы сделаем некий итог по тому, как связана такая мировая трагедия, как 9 Ава, и жизнь, и уход Рав Ицхака от нас. Я думаю, что я не одна, кто, кому не так сильно легко дался вот это понимание этого 9 Ава. Похоже на то, что описывает Рабанит Леонер, хотя я с детства, да, я помню прекрасно, когда я была маленькая, и мы соблюдали, конечно, 9 Ава, и все вокруг меня постились, но не до конца понятно, что реально делать. Да, пост это понятно, но как прочувствовать эту утрату? И когда я открыла в какой-то момент Алейшу, я увидела, что это не только я такая, да, и на самом деле написано, что это один из самых тяжелых праздников для восприятия. Не праздников, да, траурных дат. Потому что нам, как пишет Алейшу, хорошо в этом мире, да, нам в принципе комфортно. И переживать по тому времени, когда был храм, который мы не видели, который не видели наши отцы, который не видели наши деды, это очень тяжело соприкоснуться с вот этой вот утратой, которую мы не чувствовали, да, это точно так же, как те, кто знают Рав Ицхака, они чувствуют это до глубины души, те, кто знают его детей, уже все равно меньше, и дальше тяжело, да, тяжело чувствовать утрату, если ты не видел человека, и тем более, если ты не видел храм. Но написано в Бней Сахаре, мне очень-очень понравился этот комментарий, что в отличие от всех праздников, у которых есть цель сближения со Всевышним, все праздники, Песах, Шавуот, Суккот, особенно Шлош Нагалим, мы идем к Всевышнему, мы пытаемся почувствовать с ним близость. Тиша Беав имеет в основе своей совершенно другую цель. Цель 9 Ава – это почувствовать отдаление. Да, в этот день мы даже не учим Тору, и то, чем мы занимаемся, мы чувствуем, как далеко от меня Шхина, как далек от меня Всевышний, и как мне его не хватает. Вот если человек помимо поста и всех запретов 9 Ава чувствует до глубины души вот эту маленькую мысль, что Всевышний, ты так далеко, и мой бульбуль, да, мне, я так запуталась в своей жизни, я стараюсь идти к тебе, иногда у меня получается, иногда у меня не получается, но я хочу быть намного ближе, и у меня не всегда это получается, вот это ощущение, это в принципе и есть основная работа, которая есть у нас 9 Ава. Также интересно, что если кто-то помнит, то в тот момент, когда римляне зашли в храм, написано, что они увидели, как Керувим, да, те самые Керувим, которые стояли в Кодеш-Брушим, они смотрят друг на друга. Даже маленькие дети, они знают, что обычно, когда еврейский народ грешит, то Керувим разворачивались в обратную сторону. И не очень понятно, почему в момент, когда народ находился на таком низком уровне, когда было столько грехов, одно из которых мы знаем, Синат Хинам, беспричинная ненависть, почему в этот момент Керувим были, смотрели друг на друга, когда по всем законам они должны были развернуться друг от друга. И ответ очень сильный, мне кажется. Кажется, ответ, что Всевышний понимал, что мы уходим от него на много лет, что больше мы не сможем заходить в храм, и на прощание он хотел показать силу своей любви. Это напомнило мне то, что на самом деле, если мы посмотрим на место, в котором мы больше всего ощущаем, как люди друг друга любят, то, наверное, я бы сказала, что это аэропорт, да, сегодня никто никуда не летает, поэтому мы чуть забываем, как это, но всегда, когда приезжаешь куда-то или уезжаешь откуда-то, ты видишь, как люди прощаются, и я думаю, тоже я не одна такая, есть много таких, мы чувствуем вот эту боль внутреннюю, да, вроде иногда мы остаемся там с нашими детьми или с нашими супругами или с нашими родителями всего на каких-то 2-3 недели, но кто-то провожает своих детей там в Израиль на год, но вот это ломящее чувство потери, что мы остаемся, это то, что вызывает сразу-сразу слезы. Вот это 9-го, если можно так сказать, да, это чувство, когда мы должны чувствовать, что мы потеряли, и как написано, если мы не чувствуем, что мы потеряли, то тоже нормально, и по этому поводу можно плакать, что мы не знаем, что мы потеряли. И в каком-то смысле смерть праведника — это такая же вещь. Я слушаю Рабанит Хану и Рабанит Юку, я думаю, какие вы счастливые, как вы сказали, какие вы счастливые, вы могли общаться так близко с этим человеком. Мои дети, они тоже знают, кто такой Ицхак Зильбер. И мы очень часто им рассказываем, что он тоже, да, они растут у меня в Москве и с разным окружением и так далее. А вот мы рассказываем, как Ицхак, несмотря ни на что, он всегда там все соблюдал, да, и он не смотрел, как его там обзывали и так далее, и так далее. Но для них это... Да, это сказка, это что-то потрясающее, но еще более далекое от них. Поэтому, конечно, чем ближе человек, чем он больше ощущает горе, и тем он ближе, да, к тому объекту, о котором он скорбит. Еще одна интересная мысль, которую я выучила и хотела с вами ее поделиться, это что когда человек плачет, он должен ощущать тот плач, который есть на небесах, а этот плач есть по какому поводу? Он есть по поводу того, что Всевышний так сильно хочет дать нам еще больше благословений, но он не может. Почему? Потому что у нас нет возможности их принять, эти благословения. Как часто мы видим, что Всевышний награждает людей чем-то, иногда большим заработком или каким-то высоким статусом, но это делает человека хуже, и это заставляет Всевышнего сдерживать свои благословения. И первое, о чем мы должны подумать, это нет такого в моей жизни, да, возможно, я прошу о чем-то Всевышнего, прошу много-много-много раз, не понимаю, почему мне не дается, не буду ли я от этого хуже, да, нет ли такого, что Всевышний больше, чем я сама, хочет мне это дать, но почему-то у меня нет сосуда, чтобы принять его благословение, и в этом смысле Всевышний очень сильно страдает, потому что все из нас, кто мамы, мы знаем, как это больно и как это тяжело, когда мы хотим что-то дать своим детям, а они не готовы это принимать, да, и они неблагодарны. Мы чувствуем, как чем больше мы им даем, тем меньше они ценят это. И тогда мы забираем. Но мы забираем не потому, что нам не хочется дать, и мы такие жадные. А мы забираем, потому что нам больно. Но мы понимаем, что от того, что мы даем, наш ребенок, не дай бог, только становится хуже. И поэтому вот это первое слово в книге Эйха. Аека, да, где вы, говорит Всевышний, я так хочу вам дать. Но готовы ли вы это получить? И, наверное, последняя точка, которую хотелось с вами тоже ею поделиться, это как бы, когда я думаю о том, что мы потеряли, когда мы потеряли храм, и когда мы теряем таких больших праведников, как Рав Ицхак, и это как раз тот мостик, который я хочу провести, мы живем в мире, в котором все перепутано. Мы живем в мире, в котором очень часто перепутано добро и зло. Если вы помните такого героя Танака, как Элифаз, да, Элифаз это был сын Эсава, он думал, что он может убить своего дядю для того, чтобы сделать заповедь Кибуд Авэм, да, для того, чтобы сделать заповедь уважения родителей. Для меня это очень такой интересный и сильный машаль, сильная как бы аллегория того, что часто происходит у нас. Как часто бывает, что мы хотим сделать что-то очень хорошее, и при этом делаем это совершенно неразрешенными методами, вообще неправильными способами. Да? Почему мы это делаем? Потому что есть бильбуль, потому что мы запутаны, потому что как много, да, я много очень работаю с молодежью, с молодыми людьми, с молодыми семьями, как часто у нас все перепутано, да, у нас есть еврейские ценности, у нас есть нееврейские ценности, мы пытаемся из этого сварить какой-то, да, сделать какой-то винегрет, и очень часто мы путаемся, да, и падаем между стульями, и это как раз то, что было в храме, да, когда человек заходил в храм, когда он общался с людьми, которые служили в храме, этого не было, да, все было четко и понятно. То же самое, если вы помните, касается сцены из Танаха, когда есть Ильяу Анави, и он говорит евреям в очень тяжелый период их истории, он говорит, кто за Бааля, кто за Всевышнего, пожалуйста, определитесь со своим стульчиком, да, потому что часто, когда человек сидит на двух стульях, это еще хуже, чем если бы человек сидел за одним стулом, даже за неправильным, потому что это вообще символ нашего мира, да, мы очень часто и там, и тут, мы пытаемся успеть за обоими мирами, и нет вот этой ясности, да, которая действительно есть у праведников, и нет этой ясности, которую давал нам Всевышний, давал нам храм, я извиняюсь. И то, на чем я хотела бы закончить, это, наверное, две маленькие истории и небольшой вывод. Есть очень сильная история, история периода Шоа, периода Холокоста, когда один еврей, он очень хотел помочь своим братьям, и у него получилось скрыть от нацистов то, что он еврей, и он работал где-то неподалеку от одного из концлагерей. Кто-то, может быть, слышал эту историю. И то, что он делал, он придумал такой очень жесткий, но работающий план. Когда шли евреи вот этой колонной, он кидал в них овощи, да, он кидал в них какие-то помидоры или баклажаны и кричал какие-то ужасные слова. Но для чего он это делал? Он это делал для того, чтобы евреи могли поднимать эти овощи и кушать, потому что люди голодали, да, и это было то, чем они могли, чтобы они могли кушать. И это он делал для того, чтобы никто не заметил, да, и для того, чтобы у него это получалось делать, на самом деле, в течение очень-очень долгого времени. Смысл этой истории в том, что иногда нам тоже кажется, что Всевышний в нас что-то кидает, иногда нам больно. Мне часто спрашивают люди, что мне делать, если я обижена на Всевышнего и не понимаю, зачем мне все эти испытания. На самом деле, каждое наше испытание – это вот эти кувим, это вот это желание Всевышнего нам дать, это желание Всевышнего быть ближе к нам. И мы должны помнить, что все, что изменилось после храма, это не то, что мы действительно отдалились, это просто то, что нам тяжелее видеть, насколько он близко. С Божьей помощью, чтобы вот это вот осознание, как написано, что точно так же, как в Йом-Кипур можно приблизиться к Всевышнему через то, что мы просим прощения за свои грехи, точно так же можно приблизиться к Всевышнему 9 Ава, но через что-то другое. Через вот этот траур, через вот это осознание, как много мы потеряли, через вот это желание вернуть утраченную близость, которая у нас была со Всевышним, когда был храм. И мне кажется...
Выступление осталось 3 минуты.
И мне кажется, что в этом смысле дата смерти Рав Ицхака это, наверное, то, что действительно также помогает еврейскому народу до сих пор. С помощью того, из-за того, что мы потеряли этого человека, мы осознали, что значит потерять шхину, мы осознали, что такое 9 ава. Я думаю, что сотни, если не тысячи людей по-другому ощущают 9 ава после его смерти и из-за того, что он умер именно в этот день. И главное здесь, конечно же, это вот эта потеря ясности. Когда у нас есть рядом такой праведник, и Барух Ашем, сегодня у нас есть его дети и другие наши учителя, это то, что дает ясность, и написано, что человек, у которого есть ясность, у него нет сомнений и тревог. Наверное, основная проблема нашего времени, это все-таки вот эти сомнения, тревоги, бильбуль, которые мы сказали, когда мы думаем, что мы делаем хорошо, на самом деле это нехорошо, или мы не делаем, потому что мы боимся, что это недостаточно правильно. У нас очень-очень много вот этих запутанных вещей в голове, и единственное, как мы можем сегодня в мире после храма получить эту ясность, это, конечно же, цадиким, да, это люди, через которых это тоже передается. Дай Бог, дорогие женщины, чтобы вот это 9 ава, оно тоже особенное, нельзя забыть о том периоде, в котором мы находимся, да, период, когда в некоторых странах это вторая волна коронавируса, в некоторых первая, да, и мы тоже ощущаем вот этот хисарон, мы очень сильно ощущаем, чего нам не хватает. И дай Бог, чтобы это было действительно последнее 9 ава, когда мы полностью проработаем вот это ощущение, что нам плохо, как бы нам не было комфортно, нам все равно нехорошо. И каждый из нас знает, что даже когда вроде все хорошо, наша душа всегда ждет чего-то еще, потому что в мире без храма никогда наша душа не получит вот этого такого спокойствия, такой гармонии, к которой она постоянно стремится. Еще раз очень-очень рада была всех видеть. И надеюсь, что мы проговорили с вами за эти 15 минут несколько аспектов. Я специально так сделала, потому что я надеюсь, что каждый возьмет что-то свое. Да, кто-то про сомнения, кто-то про стульчики, да, кто-то про саму эту работу отдаления. И уже завтра, когда мы будем практиковать, да, когда мы сядем на эти низкие скамейки, да, или на пол, читать Мегилат Эйха, просто подумать о том, насколько я далеко, да, и насколько я хотела бы быть ближе. Это очень много, и это то, что в итоге приблизит финал, которого мы все очень ждем. Большое спасибо.
Спасибо огромное, Рабанит Сара. Я передаю слово Рабанит Кармеле и включаю звук. Рабанит Кармела?
Я тоже включила звук.
Да, все отлично. Если можно, немножко камеру вперед, чтобы вас было лучше видно. Есть возможность? Все, супер. Да, очень хорошо, отключаюсь.
Так, всем здравствуйте. Действительно, удивительная сегодня встреча. Обычно в этот вечер мы все встречались в Иерусалиме на уроках Рабанит Хавы или Рав Бен Циона Зильбера и слушали удивительные уроки. Но сегодня особый вечер. Мы с вами объединены не местом, а сердцами, а временем и воспоминаниями, которые очень нам дороги. Извините. Что я хочу сказать? Все, может быть, вы видели эту книгу, вы видели этот портрет Рав Зильбера на книжке, которая выпущена на иврите или на английском. Так она выглядит на русском языке. Мне посчастливилось быть одним из тех, кто помог Рав Ицхаку составить эту книгу. И, пожалуй, это меня просили и как раз сегодня об этом рассказать. Все его ученики, его все, кто с ними были близко, каждый чувствовался самым любимым, самым близким, самым нужным. Поэтому об этом я даже не буду говорить, это и так понятно. И это правда, каждый чувствовал себя действительно самым любимым ребенком. Но что произошло со мной, мне действительно очень посчастливилось, что Рав Зильбер согласился, чтобы эта книга была написана. Те, кто его знали, знали его скромность и знали, что его многие просили, чтобы он согласился рассказать совершенно потрясающую историю своей жизни и своих предыдущих поколений, которые, в отличие от многих нас, не вернулись в Чувью, они никогда просто не оставляли эту прекрасную эту дорогу, по которой, в общем, мы сейчас, на которую мы выбираемся и пытаемся идти в нужном направлении. Это на самом деле удивительная история. И она не была записана. Невзирая на многочисленные просьбы, на все, Рав Зильбер говорил, это уже известно, это слышали, это не нужно. И на самом деле, что произошло со мной? Первый раз я в жизни увидела совершенно удивительного этого человека в 1989 году в Москве. В Подмосковье была первая ишива, которая открылась только недавно. И это был день, один из самых драматических дней в моей жизни. Наша семья была в отказе, 18 лет, и нас уже было четверо. Мы родители погибли в отказе, были мой муж, я и двое детей, 12-летний и 7-летний. Мы уже вернулись к Чуве, соблюдали все, что умели и могли, но 12-летний сын наш, естественно, был лишен возможности принять Тору в том виде, в котором бы должен ее принять настоящий еврейский ребенок в этом возрасте. И поэтому это было большим мучением для нас, что не только мы рабы, но и наши дети рабы. И мы решили попытаться вывести хотя бы одного из них, вот этого 12-летнего, каким-то образом отправить в Израиль, где жили мы близкие, и чтобы его отправили учить Тору. Мы понимали, что нас не выпустят, всех нас не выпускали 18 лет, и мы решили на 2 недели, что я с сыном отправлюсь как бы с гостевым визитом в Америку и оставлю его, отошлю его в Израиль, ну и вернусь, вероятно, в тюрьму, потому что это был бы похищенный мною ребенок, не возвращенный в Россию. Мы тогда мало думали о том, что будет дальше, но то, что сейчас, мы понимали, что надо его вырывать. И вот мы получили разрешение на 2. Разрешение ждали 2.5 года, получили его 7 ноября 1989 года, когда это еще был советский праздник, банки закрыты, мы не могли взять деньги официально в банке, поэтому привезти их, значит, хотя они у нас были, мы их взять не могли. И вот я с ребенком, с чемоданом, и муж, мы в этой ешиве вернулись рассказать людям, что получили разрешение. В это время дверь открывается, и входит такой вот очень скромный, интеллигентный человек, который мне был, показался, что это профессор какой-то, возможно, посетил эту ешиву. Все было новое, ешива новая, люди новые. И он подошел к группе взволнованных людей, которые нас окружали, и спросил, в чем дело, сказали отказаться на 2 недели с ребенком уезжать. Это ровно секунду продолжалось. Этот человек с ясными голубыми глазами раздвинул толпу, подошел ко мне и спросил, деньги есть? Вы можете себе представить, я не знаю, кто это. Он совершенно не знает меня и спрашивает то самое главное, чего действительно у меня нет. Денег нет. Он вытаскивает $2 и говорит, у вас же нет родственников в Америке, а если вас не встретят в аэропорту, вот вам деньги, вы позвоните. А если не пропустят в таможне, вы их просто выбросите. И пожелал нам хорошей дороги. Это было лучшее, что со мной произошло в Советском Союзе. Я получила браху от человека, которого не знала, но это был рав Ицхак Йосеф Зильбер. И с $2 от рав Зильбера, с ребенком и чемоданом я вошла в самолет. И ни одной маме, ни одной женщине я не желаю ситуации, в которой я оказалась с ребенком в Америке, с заложниками в России. И выяснив, что и действительно ситуация настолько сложна, я даже не подозревала, насколько, можно сказать, почти безнадежная ситуация, в которой находится моя семья. То есть нас не собираются выпускать, а еще хуже может быть и то, что произошло с моими родителями, которых просто убили. И вот происходят там всякие события. Вместо 2 недель я задержалась в Америке на 5 месяцев. Но там произошло одно событие, которое помогло мне продержаться. Один из рабоним, когда я уже видела, что я в отчаянии, ничего не получается, он мне сказал, знаешь, если ты будешь вежливая и все время всех просить, то тебе никто не поможет. Ты должна, во-первых, требовать, а во-вторых, не слушай слова «нет». Для тебя слова «нет» не существует. Будь crazy woman, будь ненормальная женщина, будь сумасшедшая. Не слушай слова «нет». И действительно, разве я могла слышать слово «нет», что мой муж и ребенок останутся в России в заложниках или еще того хуже? Я не могла это слышать. И действительно, это помогало мне держаться. И Барух Ашем, с помощью очень хороших людей, Творец сделал так, что чудо произошло. Сын и ребенок, их привезли в Израиль, мы тоже прилетели с сыном. И началась наша жизнь в Эрец Исраэль. Что ему сказать? Каким образом все-таки это имеет отношение прямое к этой книге? Прошло пару лет. По делу своей работы мой муж очень часто встречался с рав Зильбером. Я о нем только слышала иногда его лекции. Но, конечно, я считала, что приближаться к такому великому человеку просто, ну что женщине делать? Я не знала, что к нему можно просто приехать и спросить, и ты будешь... Это в такой удивительной и счастливой ситуации, о которой рассказывали предыдущие уважаемые рабони. Тогда этого еще не знала. Но было так, что мы действительно слышали чудесные рассказы, и они нигде не были записаны. Вот один из его учеников, который уже давно жил в Америке, сказал нам, вы живете в Израиле, вы каждый день видите рава Ицхака Зильбера, и вы не записали его рассказы, вам будет стыдно. И нам стало действительно стыдно и страшно. Как это так? Почему ты не записана? И мы с мужем осмелились приехать к нему в дом и сказать, рав Ицхак Зильбер, мы вас очень просим, пожалуйста, согласитесь. Люди очень, ваши ученики, просят, чтобы вы это записали. А еще тем более, это очень важно и для последующих поколений. Ну вот, конечно, он сказал, да нет, я уже рассказывала, это уже записано. И мы растерялись, так как все ученики мы невероятно уважали его, его слово было законом. Он сказал нет, но о чем еще говорить? И вдруг я вспомнила это crazy woman. Ненормальная женщина, которая не слышит слова нет. Это как будто бы мой ребенок оставался в плену. Как это вот эти рассказы, эта потрясающая сила, она будет останется неизвестной, это невозможно. И я себе позволила вот это... Не позволила. Творец сделал так, чтобы сыграло во мне вот это еще недавнее, что мы только недавно вернулись, только недавно приехали в Израиль. И вот это еще сила не слушать слова «нет». Вот это было... Я благословляю этот момент и благодарю Бога. Я сказала, рав Зильбер, если вы считаете, что это не нужно, то я вот через 2 часа мы с мужем, мы соберем ваших учеников, и 2000, не меньше, вот здесь на площади будут вас умолять, чтобы вы согласились. Нет, сказал рав Зильбер, я согласен, не надо никого звать. Он увидел, действительно, видимо, выражение лица было крейзи, сумасшедшие. И поэтому, наверное, это все-таки он понял, что я говорю всерьез. И он согласился. И слава Богу, что это произошло. Но что я хочу вам сказать, когда я сейчас готовилась к этому, к этой очередной встрече с Рав Зильбером, потому что для меня, я продолжаю жить с тем, что он сказал, мы всегда дома повторяем, а он сказал так, а что бы он сказал? У нас, в принципе, мы продолжаем это общение, к счастью, оно никуда не девается, только наоборот, мы все лучше понимаем то, что он тогда сказал. И вот я увидела, что на самом деле работа над ним продолжалась очень долго, потому что Рав Зильбер был очень занятый человек. Я хочу вам засчитать. Я нашла, к своему счастью, что вспомнила, что книга эта продолжалась, ее запись. 4 года записывали мы за ним текст. Еще 4 года его замечательный редактор Виктория Фридман, она ее дополняла, еще редактировала. То есть 8 лет она выходила, эта книжка. Но у нас уже были готовы эти рассказы, и я спросила Рав Зильбера, знаете, как жалко, такие чудесные рассказы, вот они у нас есть, может, давайте мы будем выпускать ведь отдельных листочков. Видите, у меня тут набор таких номеров. Каждая глава занимала такую одну газетку. Мы их издавали в нескольких тысячах и раздавали людям, и это было очень хорошо. Значит, я просто вам зачитаю что-то, что я нашла, значит, перебирая в последнем номере, который вышел через месяц после его смерти, потому что Рав и захотел, чтобы он вышел. И это было сделано в 2004 году в сентябре. Называется этот рассказик «Только 1 час». С утра до ночи Рав был занят так, что не всегда успевал даже поесть. Когда 8 лет назад возникла идея записать воспоминания Рава, и мы пришли к нему с этой просьбой, он подумал и сказал: «Я могу выделить только 1 час, сразу после исхода субботы. Другого времени у меня нет». Оказалось, что на те несколько лет, пока шла запись, он отдал свой единственный личный час, когда только его семья, дети и внуки собирались у него.
До окончания вашего выступления осталось 3 минуты.
Я хочу сказать о его, просто продолжу еще несколько строк. Он относился к записям и своим на нем очень серьезно, считал эту работу важной мицвой. Многие рассказы он предварял словами: «Если не расскажем об этом, согрешим». Или «Кто еще это расскажет, если не я?» Старался очень точно излагать факты. У него была такая формула: «Если точно неизвестно, лучше не писать». Он часто говорил: «Давайте проверим, правильно ли я вспомню». «Бенцион», — звал он своего сына, Рав Бенциона, — «ты будешь моим свидетелем. Помнишь такой-то случай? Расскажи, как это было». А потом посмеялся довольный: «Видите, я ничего не перепутал». Он поражал феноменальной памятью. В книге «Чтобы ты остался время» рассказ о его прадеде, деда Нафтали. Там приведено письмо кантониста. Рав Исак сказал, что читал это письмо в конце 40-х годов в какой-то газете на идиш. Он пересказал по памяти это письмо по-русски. Мы его записали. Прошло несколько дней, и вдруг этот рассказ появляется в журнале «Идиш Штраль» в 95-м году. Его принесли Рав Исаку. Мы спросили, не удумевая: «Это напечатано по вашей инициативе?» «Нет, я об этом ничего не знаю», — говорит он. «Ну, очень хорошо, давайте проверим, точно ли я вспомню». Мы потрясены, а он спокоен, будто нет ничего удивительного в том, что полвека спустя всеми забытый рассказ появился в печати как раз вскоре после того, как Рав о нем вспомнил. Он прочитал письмо на идиш, еще раз его перевел на русский. Когда сравнили с нашей записью, разница оказалась всего в нескольких словах. Вот, кроме того, я считаю, что это удивительная книга, и вообще все, что Рав Исак нам оставил, это прямое общение с ним. Нечего нам так удивляться. На самом деле он ведь 3 ава родился, а ушел 8. Почему 8? Он очень боялся, что после его, когда он умрет, люди придут его провожать и будут оторваны от Торы. Он очень переживал. И так сделал Творец, что его просьба была выполнена.
Заканчивается 30 секунд.
Был похоронен 9 ава, чтобы мы смогли с вами этот переход оценить. Это переход не в никуда, это переход в вечность. И мы с вами в контакте с этим удивительным чудом, которое Бог нам сделал, дав нам Рав Зильбера и замечательных его детей, чтобы жили долго, которые этот путь продолжают. Всего вам доброго.
Рабанит Кармела, спасибо огромное вам за такую замечательную историю. Я передаю сейчас слово рабанице Пори Харитан. Спасибо огромное еще раз.
Всего доброго.
Рабанит Цепора.
Добрый вечер, дорогие женщины. Я хотела сказать, для меня, в отличие от многих женщин, которые здесь сегодня...
Рабанит Цепора, включите, пожалуйста, видео.
Секунду.
Спасибо огромное.
В отличие от большинства женщин, которые сегодня здесь говорили, я не удостоилась быть лично знакома с Рабби Ицхоком. Конечно, мои родители очень дружили с их семьей, но я всегда стеснялась приблизиться к нему лично, ни разу с ним сама не разговаривала. И с другой стороны, конечно, это моя огромная потеря, но с другой стороны, я думаю, что мне это немножко дало понять масштабность человека, о котором мы говорим, потому что когда ты стоишь близко, и тебе улыбаются этой прекрасной улыбкой, которую я ни разу видела у нас в школе, когда он приезжал туда говорить с девочками, или на свадьбах его учеников, то ты все-таки ощущаешь такой же человек, как ты. А когда ты стоишь в сторонке и смотришь, ты понимаешь величину этого человека. И поэтому я хотела говорить о чем-то другом именно в связи с Тиша Б'Ав и с Рабби Ицхоком. Как известно, мы хасиды Бельс. Так вот, первый бельский Рэбби говорил, что есть три изгнания, и одно более горькое, чем другое. Каждое из них более горькое предыдущего. Есть изгнание еврейского народа среди других народов. Есть изгнание внутри самого еврейского народа, а есть изгнание в душе еврея. Ну, что такое изгнание среди других народов, это мы понимаем прекрасно. Это антисемитизм, преследование и так далее. Что такое изгнание внутри Израиля, когда мы чувствуем преследование религиозных евреев в Израиле за то, что они религиозные, это ужасная боль, очень-очень тяжело. Но что такое изгнание внутри своей души? Это когда человек, с ним происходят какие-то события, тяжелые, горькие, или наоборот, радостные, счастливые, а он не чувствует в этих событиях своей связи с Всевышним. И поэтому Хасидут говорит про два вида геулы, избавления. Геулата Клаув и Геулата Прат – общее избавление всего еврейского народа и избавление личности. То есть человек, который всегда связан с Всевышним, это его личное избавление. Ребе Мицанс, Зехер Цадик Левраха, во время катастрофы потерял жену и 10 детей, и сам был в Аушвице. И продолжал соблюдать все заповеди, насколько было возможно в тех условиях. И как-то один из охранников его ужасно избил просто до полусмерти. И евреи, которые за ним ухаживали и пытались его привести в чувство, один из них ему говорит: слушай, ты еще вот после всего этого, ты все еще веришь в Бога? Он говорит: наоборот, я каждый день все больше и больше убеждаюсь, как велик наш Бог, что Он нас избрал и не дал нам быть в той части, в которой находятся гои, которые могут вести себя так жестоко и ужасно. И со времен катастрофы сохранился вопрос, который задавали раввинам. Можно ли, когда молятся сейчас в немецких лагерях, где люди вот просто как во время египетского рабства делают эти каторжные работы и каждую секунду рискуют жизнью, и это самое настоящее рабство, можно ли по утрам говорить благословление «Шело Асани Эвид», что не сделал меня рабом? И сохранился ответ с тех времен, когда раввины отвечали, а этот вопрос задавали нескольким раввинам в самых разных местах, а все говорили примерно одно и то же разными словами. Пока евреи продолжают молиться Всевышнему, пока евреев интересует, говорить или не говорить благословение, то, может быть, тело их в рабстве, но души их не в рабстве, души их свободны. Так вот, если мы будем говорить про раба Ицхака, то никогда не был в рабстве. Физически он был в лагерях Сталина, физически они жили в Казани и Ташкенте всей семьей и переносили огромнейшие трудности. Но душой Рэб Ицхок всегда был свободен и тянул за собой в эту свободу всех, кого он знал. И он всегда был Всевышним. Но, слава Богу, мы сегодня в других условиях. Но, к сожалению, существует и другой голод души в наше время. Еще в Торе говорится о том, «Ваишман Ешрун воеват», и ожирнел Израиль и как бы оттолкнул от себя присутствие божественного. То есть, когда человеку очень хорошо, у него появляется вода зара, он сам, он убежден, что у него есть достижения, что он может все, что он вышел на высокую сторону, он начинает верить в себя, а не Всевышнего. И к сожалению, для того, чтобы вывести человека из этого состояния, не раз на него приходят испытания и неприятности, и страдания для того, чтобы человек вспомнил, что все хорошее в его жизни это был подарок Всевышнего, длинный, хороший. Так вот, дорогие женщины, нам сейчас актуально послали очень непростое испытание, которое нам каждый день напоминает в любой области, насколько мы в руках Всевышнего, и нам всем очень непросто справляться с этим испытанием. Так вот, опять-таки, для Рава Ицхака такого испытания не существовало, потому что он жизнь видел через одну призму. Как он может сделать что-то еще, что будет угодно Всевышнему? Когда человек смотрит на такую, на жизнь через такую призму, когда он этому учит окружающую среду, то для него нет изгнания. Он всегда в Геуле. И это самый великий урок, который Рав Зильбер дал нам всем и давал на протяжении всей своей жизни. Его книги оставили нам этот урок. И я опять позволю себе закончить хасидской историей. Ее рассказывают, я допускаю, что многие ее слышали, ее рассказывают про одного из учеников Балшемтова, Рабби Зуши Минаполи. Он был жутким бедняком, то есть там в доме не было самых необходимых вещей. И как-то спросили Балшемтова, как человек может благословлять за дурное, которое с ним происходит, так же, как благословлять за хорошее. И тогда Балшемтов сказал, что ответ вы получите у Рабби Зуши. И ученики Балшемтова поехали к Рабби Зуши. Он постарался их принять, а потом спросил, как он заслужил такой великой чести. А ему рассказывают, он растерялся и говорит, слушайте, Балшемтов, конечно, ошибиться не мог, но вы, видно, что-то поняли не так. Я не могу ответить на ваш вопрос, в моей жизни просто никогда не было ничего плохого. Поэтому я не могу сказать, как можно благодарить за плохое и за хорошее одинаково. Просто плохого никогда не было. Так вот, когда я читала «Остаться евреем», я вот все время думала, Господи, насколько огромная разница между внешней жизнью Рабби Ицхака и всеми трудностями, которые он и семья переносит, и то, что его занимает все время. А его занимает лаасот рацион Ашем, выполнить желание Всевышнего и делать то, что он хочет.
На окончание вашего выступления осталось 3 минуты.
Так вот, человек, который так живет, он живет каждую минуту в своем личном избавлении. И недаром Рабби Ицхак ушел 9 ава. Не только потому, что это был огромный траур для всего русского еврейства, а потому что 9 ава это день рождения Машиаха. А Машиах может прийти только, когда мы от всей души соединимся с Всевышним. Так вот, он нам указал, что это вполне возможно здесь, в этом мире. Не нужно для этого перейти в высший мир, не нужно для этого замечательных условий, нужно хотеть выполнять волю Всевышнего. Поэтому мы просим, чтобы его схуёт помогли нам посмотреть на нашу жизнь вот так. Делаем ли мы то, что Всевышний хочет от нас? Достойны ли мы к нему приблизиться, и тем самым мы приблизим наше, не только наше личное избавление, а избавление всего еврейского народа. Я очень благодарна за возможность участвовать в этом вечере и желаю всем, чтобы память о Рабби Ицхаке шла вместе с нами в нашей повседневной жизни. Чтобы мы, конечно, очень далеки от его уровня, но чтобы мы могли себе сказать, окей, чему-то мы научились, мы стараемся, мы хотим вести себя так же. Всего хорошего, женщины.
Спасибо огромное, рабанит Цепора. Я передаю слово рабанит Эстер. Рабанит Эстер, я включаю вам звук.
Шалом.
Здравствуйте.
Я отключаюсь.
Здравствуйте. Это огромная возможность и огромная заслуга принимать участие в такой необыкновенной вещи, в таком необыкновенном марафоне. Память Рав Ицхака накануне Тиша Б'Ав. Спасибо большое. И большое спасибо всем, кто слушает. Это не само собой разумеется. Очень особенная вещь. Спасибо. Мы сегодня, мне предложили немножко поговорить о Магилат Эйха, о Могиле, которую мы будем читать завтра. Конечно, у нас действительно очень мало времени, и это действительно будет совсем немного. Ну и там столько мест, где мы это прямо естественно очень связывается с Рав Ицхаком. Я надеюсь, что мы сможем про это тоже несколько слов сказать. Очень трудно говорить после Цепоры. Она совершенно замечательная и очень много что важного сказала. Я ее послушала, я ее слушала, это было большое удовольствие. Магилат Эйха, Эйха Ишвабадада, начинается, Раши начинает с того, что и все Мидрашим, все Мефаршим Магилат Эйха начинают с истории написания. У Магилат Эйха очень важная история написания, ее написал пророк Ирмия. И пророк Ирмия, он написал три книги. Он написал книгу, одну из книг царств, он написал Магилат Эйха, он написал, собственно, книгу Ирмия. И там есть, уже в книге Ирмия в самой тоже есть история написания Магилат Эйха. Это очень трагическая история. Он получил пророчество, пророк Ирмия, кстати, если уже мы говорим о людях, которые родились и умерли в Тиша Б'Ав, пророк Ирмия родился в Тиша Б'Ав, и его имя изначально от рождения ему дал Элияу Анави. Элияу Анави проходил мимо его матери во время родов и дал ему имя Ирмия. Это слово разрушение. Это что-то как бы два слова. Ирмияу — разрушение и Всевышний. И есть значение, что Всевышний разрушит, и есть Всевышний, что разрушит, но Всевышний. Разрушит, но как бы, но отстроит. Разрушит, но спасет. Разрушит, но Всевышний. И Ирмияу получил пророчество за 40 лет до разрушения первого храма о том, что он должен, должен рассказать еврейскому народу о том, что они неправильно делают. Да, вы знаете, какие грехи были во время первого храма. Было идолопоклонство, и было все три смертных греха. Да, и идолопоклонство, и кровопролитие, и неприличное поведение. И на самом деле тоже была Синат Хинам, но тоже была беспричинная ненависть, но среди высших эшелонов власти, не среди обычных евреев, а по некоторым из мефаршим. И 40 лет в течение четырех царей Ирмияу пытался объяснить еврейскому народу, что мы делаем не так. И это, конечно, была страшная история. Были цари, которые сжигали его книги, были, кто сажал его в тюрьму. В любом случае, в народе он был очень непопулярным, его считали лжепророком, его оскорбляли, его обижали. Он был коэн, который никогда не работал в храме. У него была очень грустная жизнь, которая... Великий человек, который ради того, чтобы помочь своему народу, был очень не принят этим народом. И когда пришел в Вавилон, когда пришел Навуходоносор, вот Навуходоносор оценил вообще, кто перед ним стоит. Он понял, кто перед ним стоит. И он дал приказ своим людям, чтобы ни в коем случае его не трогали. То есть он как будто получил такой защитный билет от Навуходоносора. И ему предложили на выбор все, что угодно. И сначала он решил, что больше его пользу он сможет принести тем, что он пойдет с Гульим, что он пойдет с теми, кто уходит в изгнание. И он пошел с теми евреями, которые уходили в Бавель. И он настолько старался их поддерживать, настолько старался им помогать, что тот военачальник, которому Навуходоносор его поручил ему помогать, поручил его охранять, когда это видел, он кричал на него: «Возможно, ты действительно лжепророк? Как ты можешь так к ним хорошо относиться? Они тебя так обижали, может, они правы?» Для него это было совершенно непостижимо. Он не понимал, что пророк, он говорит слова Всевышнего. А он еврей, он
очень любит свой народ, он очень любит каждого еврея, он готов все сделать, чтобы помочь каждому еврею. И Ирмияу молился Всевышнему, чтобы Всевышний пошел, знаете, если вы слышали выражение «Шхина Багалут», Ирмия молился Всевышнему, чтобы Шхина вышла из Израиля и пошла в Галут с изгнанниками, потому что он боялся, как им там будет тяжело, а он сам вернулся в Иерусалим, чтобы поддерживать тех, кто остался там. И Мидраш описывает, как Ирмияу возвращается в Иерусалим, и он на горе, с которой виден Иерусалим, он стоит и смотрит на великий город, город, который был самым важным, самым главным в то время в политике, в истории, у которого было огромное влияние, который был такой прекрасный, он совершенно разрушенный, и там несчастные, обездоленные люди. И он это смотрит, и он плачет. Там написано «кричит». Он кричит от боли. И вдруг он видит, что рядом с ним стоит женщина, которая тоже кричит от боли. И он не может понять, это женщина действительно, это кто это вообще. И он оборачивается к ней, и она кричит от боли, так же, как он кричит от боли. И он спрашивает ее, кто ты, и она ему говорит, что я Бат-Цион. То есть вот это, он увидел эту сущность, этот некий образ женщины, Бат-Цион, Ам-Исраэль, Эрец-Исраэль, вот этот вот собранный образ вот этой женщины, он ее увидел, и Мидраш приводит Зоар, приводит еще несколько Мидрашим, он говорил с ней. Он говорил с ней про ее боль, он старался ее утешить. И на самом деле это очень интересное место, что мы читаем в Тиша Беав, мы читаем Иха как Мегила, которая говорит о чем-то очень трагическом, о чем-то очень грустном. Да, мы читаем, знаете, некоторые из вас, я посмотрела, кто здесь есть, и я знаю часть из вас, и некоторые из вас ходят на мои уроки скажем, сейчас у меня есть курс «Женщины в Танахе». Вот эта женщина, которая главная героиня Магилат Иха, это самая трагическая женщина в Танахе. Вот эта вот женщина, которая сидит в полном одиночестве, совершенно брошенная, которая чувствует себя как вдова, которая чувствует, что все, что она в жизни пыталась сделать, и все, что у нее в жизни было главного и важного, все ее бросили, все ее предали. Сейчас мы прочитаем несколько псуков, чтобы посмотреть, как эта история очень... Если мы возьмем вот этот женский образ, тут он, конечно, образ, да, это та самая женщина, которая кричала от боли, которая плакала и кричала на Арацуфина, когда ее встретил Ирмияу. А это очень больно читать, то, что мы будем завтра читать. Да. Ихай швабадад, а ирабати амайтак алманад. Как Иха, это такое интересное слово, да, Адам Ришон говорил Иха, знаете, это знаменитый Раши, да, первый человек, Всевышний ему сказал Иха, Моше Рабейну говорил Иха, Ирмияу сказал Иха, на самом деле вот это Иха, оно встречается в Танахе чаще. Мы все помним, как Эстер говорит Иха, Ухаль Вераити, Брашер Тимцайтами, да, как я смотрю, и везде это нигде. Когда Всевышний спрашивает Адама, он не спрашивает, где ты. Он спрашивает, где человек? Как такое могло быть? Эстер, когда говорит, как Эхеха Ухаль Вераити, как я смогу видеть вот эти беды, которые нашли мой народ, она не говорит, где там эти беды, она говорит, как это выдержать? То есть это где, которое... Ну, урок Ципора очень вдохновил на хасидские истории, да, есть такая хасидская история, как раб смотрит, как человек молится, и человек возвращает, и он молится, потом останавливается и бегает из угла в угол, и раб ему говорит, окей, ты уже понял, что решение твоих проблем не в том углу, не в том углу. По-видимому, решение твоих проблем в тебе. Где это не обязательно место? Как она сидит настолько одна, величайшая из городов, она как Алмана, да, она как вдова. Вдова – это очень тяжелое понятие. У женщины была жизнь, была семья, был муж, была любовь. И Всевышний так решил, и муж умер. Мы сейчас нахуй очень тяжелое время. Сейчас количество вдов в еврейском народе, вдовцов, вдов очень изменилось, да. Появилось много новых. И это что-то очень окончательное. Это что-то, с чем нужно учиться жить в новой, в другой реальности. И все-таки, говорит нам Ирмияу, она не алмана. И вот потом вся могила, каждая, да, у нас есть 5 праким, кроме одного пырока, все прямо от талев до тав. В каждом пыроке 22 буквы, как еврейский алфавит. Каждый идет от а до я, то, что называется, от алев до тав по еврейскому алфавиту. То есть он охватывает, каждый пырок другая тема. Эта тема охватывается от начала до конца. Тот пырок, который не по алфавиту, но он тоже от алев до тав, чтобы подчеркнуть, что все равно в этом во всем есть целый смысл, законченный смысл. И вот эта вот, да, и вот эта вот идея, вот эта вот могила так построена, он говорит, но она не алмана. Она не алмана, как алмана. Потому что Всевышний никогда нас не бросит совсем. Всевышний никогда нас не оставит совсем. Всевышний может от нас отвернуться. Всевышний может нас наказать. Наш первый пырок, он говорит про Иерусалим, про разрушенный Иерусалим. Один из Медрашим говорит, вот эта вот женщина, она как алмана, она вот сидит такая брошенная, побитая. Вот эта королева, которую все министры бросили, все слуги бросили. Но она не просто так такая сидит. Она видела, что отец хотел ударить сына, и она бросилась между ними. Она себя подставила, чтобы защитить любимого сына от любимого мужа. Она видела, как Всевышний гневается на еврейских 40 лет. Вы представьте, 40 лет Ирмияу ходил и говорил еврейскому народу, и все, что... И никто не хотел его слушать. Это так, на самом деле, это так страшно звучит, если не подумать про нас, которым говорят делать шуву и исправляться не 40 лет, о котором говорят делать шуву и исправляться почти 2000 лет, и 40 лет сразу становятся не такими страшными. Что? Что? А, у меня заканчивается рук уже, как я? Хорошо. Маленькая, на самом деле, не всеми, это, мы не можем это учить в Тишабах. В Тишабах мы можем учить Иха только со стороны, что это кина, да, что это оплакивание, что это плач о разрушенном храме, о разрушенном Иерусалиме, о Галуте. На самом деле есть мифаршим, например, Бен Ишхай, например, Ибн Эзра, которые говорят, что вся Иха – это Пиркей Нехама. Вся Иха, она написана для того, чтобы показать нам, что все будет хорошо. Иха и Швабадат. Говорит Бен Ишхай, что значит, как она сидит одна, ам левадад ешав, есть такой пасук, что когда у людей все хорошо, когда в стране все хорошо, и экономика очень хорошая, им никто не нужен. Сейчас мы зависим от Америки, сейчас мы зависим еще от каких-то стран, а вот перед приходом Машиаха Всевышний нам поможет, мы ни от кого не будем зависеть, мы будем совершенно, сами сможем справляться. А Ира Батия, мы опять станем самым важным, важным городом, у нас опять будет очень важное положение, мы опять будем Орда Гуи, мы опять сможем объяснять народам мира про Всевышнего, и мы действительно будем, да, будем и Ке Альмана, этот Ке будет главным, что Всевышний к нам вернется, что Всевышний вернет нам свою любовь, и что мы вернемся с Галута и так далее. Если кому-то интересно, не в Тиша Б'Аав, насколько я понимаю, это понятно, что... Спасибо, Наталья. Понятно, что это... Надо спросить своего рава, тот, кого я спрашивала, считает, что это не... Это пируш для всех остальных дней года, но если кто-то хочет прочитать что-то очень впечатляющее, как все будет прекрасно, и от шага к шагу, какое счастье будет, когда придет Машиах, когда Всевышний нас вернет. Комментарий Бен Ишхая на Мегилат Иха, потрясающая, оптимистичная книга.
Время заканчивается через 30 секунд.
Окей. Эти 30 секунд я бы хотела воспользоваться действительно, чтобы сказать хотя бы пару слов о Рав Ицхаке. Вы знаете, вот это потрясающая вещь, насколько Рав Ицхак, вот он был человеком, у которого не было черного и белого, вот был Всевышний. Вот эта Иха, она, да, она и очень трагическая книга, и потрясающе оптимистическая. У Равыцкого была такая сложная жизнь, он настолько был вдохновляющим человеком. Он умер перед Тиша Беав, и мы сейчас собираемся, и это не какой ужас, как нам без него. Это потрясающая вещь, какое счастье, что он у нас был, он у нас есть, и у нас есть милиция Йоша, у нас есть, кто за нас, за нашу общину просит Всевышнего. И это так сильно чувствуется. Все, кто были с ним знакомы, конечно. Но знаете, я много встречала людей, которые не были с ним знакомы и чувствуют себя, ну, если мне неудобно говорить при хаве с семьей, но наверняка учениками. Барух Хашем, что Всевышний нам дал такое счастье. Я видела, что кто-то спросил про мои уроки. В Толдот всегда есть объявление. Спасибо, мне очень приятно. Шалом, большое спасибо.
Спасибо огромное, Рабанит Эстер. И передаю слово Рабанит Хави Куперман. Она закрывает наш вечер. Рабанит Хава. Рабанит Хава. Вы слышите? Так. На звук. Да. Угу. Еще раз.
И то, что я сейчас думала, я тоже говорила с моим братом, что сделать в честь моего отца. И то, что я выбрала, это рассмотреть Мишнайот. Я посмотрю, сколько у нас будет время рассмотреть. Вы знаете, что принято обычно у мужчин учить Мишнайот, потому что Мишна – это буквы Нешама. Это те же самые буквы, как душа. Женщины не учат Мишнайот, женщины обычно говорят Тейлим, но женщины учат Перкей Авот. А так как у нас сейчас как раз время, когда мы учим Перкей Авот, мы же сейчас это время между Шавуот и Рош ха-Шана принято, что мы учим Перкей Авот, я поэтому выбрала Перкей Авот. И я выбрала Мишну, которая говорит Хилель, это первая глава, 12 глава. Первая глава, 12 Мишна. Значит, Мишнайот у нас поделены на Масехтот. У нас, извините, сначала, может быть, я рассмотрю. Мишнайот у нас поделены на 6 здарим. Это 6 делений, таких очень глобальных. Каждое из делений поделено на масехет. Масехет, точный перевод этого слова, это полотно. Потому что там очень много вещей перемешаны вместе, как вы знаете, как в полотне. А потом каждая масехет у нас поделена на главы, а каждая глава разделена на предложение. И каждое предложение называется Мишна. Мишна – это все вместе, и Мишна – это также каждое предложение. А Мишна – это от слова «лешанен». «Лешанен» значит «учить наизусть». А точный перевод – это «зубрить», так как на иврите «шен» – это «зуб». И видите, что Мишна, ее корень, по одному мнению, это от слова «зуб». Как на русском, поэтому я пользовалась этим словом. Значит, те, кто писали Мишну, они учили все устное предание наизусть, а после Мишны уже учили ее. Это первое понятие записания устного предания. И сейчас мы рассматриваем 12-ю Мишну в разделе в Масехет Авот. Перкей Авот, которая называется Масехет Авот. Я рассматриваю 12-я Мишна. У нас в Перкей Авот в первой главе у нас есть 5 пар. И мы сейчас, я сейчас выбрала последнюю пару, что это Гилель и Шамай. Они были 5-я пара. И я как раз видела о том, что рассматривает это Махагаль, когда он комментирует Мишну, о том, что почему именно у нас есть 5 пар вообще 5 пар в истории, значит, в еврейской истории, когда устное предание передается, она от Муше передается Йошуа, Йошуа это передает старшинам, старшинам, прокам, прокам, анши кнессет агдула, людям большому собранию, потом один буш и сухой, и потом у нас есть пять пар, и пятая пара – это Илуль Бешамай. И то, что объясняет Магаль, почему именно у нас есть пять пар, так как, когда это говорится в устном предании о том, что когда Всевышний давал Тору, он ее давал нам с помощью пять голосов. Голоса, как вы видите, это, как вы слышите более точно, это понятие устного предания, потому что это голос, это то, что мы слышим, не то, что мы видим, а именно, хотя голоса во время дарования Тора еврейский народ и слышал, и видел, но голос, он более понятие слуха. И так как Тора была дана пять голосами, поэтому у нас есть пять пар, которые нам это передают. А после Гилель Бешамай у нас уже больше нет пар, и у нас после этого начинается династия Гилеля. До Раби Иуда Анаси, которую нам записывает Мишну, и потом у нас заканчивается это понятие, и начинается уже другая форма изучения Торы. И почему у нас есть пары? Пары – это у нас символизируют два понятия. Вы знаете, что у каждого человека отношение к Всевышнему должно быть уровень любви к Всевышнему и уровень страха Всевышнему. И поэтому у нас тут есть также два. Хилель – это символика любви к Всевышнему, а Шамай – это более символизирует страх перед Всевышним. И так каждая пара, один символизм, его символика была любовь к Всевышнему, а другая пара, его символика была более страх перед Всевышним. Гилель, он потомок царя Давида, он родился в Вавилоне, и он из Вавилона приехал в Израиль, как говорят всегда, «Аля рыбам либавель», приехал, поднялся лев из Вавилона, так как Гилель рассматривался величайший мудрец, он до этого уже был в Израиле, учился у Шмая в Авталион, возвратился в Вавилон, и потом возвратился в Израиль. И вот у нас, и он тогда становится президентом еврейского народа. Есть там много рассказов о нем. Я это в какой-то мере сейчас не рассмотрю про Гилеля. Я только начну уже саму Мишну. Только одна вещь, о которой говорится особо про Гилеля, это его очень большая скромность и возможность терпения совершенно всех. И никогда не выходить из себя, и никогда ни на кого не сердиться. И так как мы говорили уже, что он потомок царя Давида, в этом есть такая маленькая вещь, которую можно это видеть немножко намек в его имени. Его зовут Хилель. Корень этого слова это как Халель, это восхваление Всевышнего. И, как видите, царь Давид, он восхвалял Всевышнего. Это была его главная роль в жизни. И Хилель это также проявляет своим терпением и тем, что он выносит его скромность и еврейский народ. Хилель и Шамай киблю мехим. Хилель и Шамай получили от предыдущей пары, что ты был Шмая в Афтальон. Хилель умер. Хилель говорит, «Хеве миталмидав шел Аарон, будь от учеников Аарона. Огев шалом верудев шалом, люби мир и гони за миром, огев абриот омикарван натура. Люби людей и приближай их к Туре». Как вы знаете, Аарон, и вопрос, как его это особость, значит, у нас есть три, у нас есть 12 колен, каждое колено имеет свою особость, и колено Леви, который Аарон, он один из потомков этого колена, его символика колена Леви – это объединение. Объединять еврейский народ между собой и брать и объединять еврейский народ с Всевышним. И Аарон, его сила больше всего была, это именно объединять еврейский народ между собой и, конечно, также Всевышним, но первоначально объединять их вместе с собой. Как вы знаете, Муше, у него была сложность разговора, поэтому он нас символизирует больше письменную Тору, чем устную. И тогда Всевышний ему сказал, тот, кто будет вместо тебя говорить, будет Аарон. Аарон у нас также первая символика устного предания. Он передает и объясняет слова Муше. И он также, так как он может разговаривать, а разговор у нас это символика, это как объединение. Мы объединяемся с помощью слов, мы можем и с помощью слов делать точно наоборот. Как вы знаете, за счет злословия был разрушен второй храм. И это тоже слова. Слова – это то, что объединяет, и то, что разъединяет человечество. И Аарон пользовался своими устами и своими словами для того, чтобы объединить весь еврейский народ между собой. И для того, чтобы объединять людей, то, что люди должны, это они должны иметь любовь. Поэтому потом говорится «Огев шалом», «Огев это бриот», «любить мир», «любить еврейский народ». И вот это понятие «любить другого», даже если он занимает твое место, что это очень непростая вещь, это качество, которое обладал им Аарон. И как мы это видим? Когда мы почти один из первых случаев, когда мы встречаемся с Аароном, мы это встречаем его, когда он ему Всевышний, когда Моше отказывается идти и выводить еврейский народ из Египта, так как он не хочет ни в коем случае никак занять место Моше, извините, Моше никак не хочет занять место Аарона, потому что Аарон в это время, он вождь еврейского народа, и он также пророк. До прихода Моше, Моше, как вы знаете, был в Мидьяне, и тогда Всевышний говорит: «Моше, вераха, весамах белибо». Аарон выйдет навстречу тебе, и он не только будет, он как-то не только наружно примет то, что ты сейчас настолько возвышен, он будет рад в своем сердце. Для Аарона это будет громадная радость, что его брат достиг такой величайший уровень. Хотя за счет этого Аарону придется в какой-то мере взять и отступить и встать на второй план. И вот эта возможность Аарона в какой-то мере не видеть ни в ком соперника, а наоборот давать другому место, этим Аарон исправляет первый, самый тяжелый грех, который сделал уже, как можно сказать, сделано руками человечества, а не что-то, что было в рае. А уже когда мы вышли из рая, как вы знаете, первый тяжелый грех – это было убийство Каина, когда он убивает Хевеля, потому что Каин был старший, Хевель – младший, и Всевышний принимает жертву Хевеля, а не жертву Каина, и тогда Каин в зависти убивает своего брата. Значит, у нас, вот видите, два человека, кто-то кого-то выше другого, это приводит к зависти и к убийству. А Аарон, который старший брат Моше, когда он узнает о том, что Моше будет сейчас на первом месте, Аарон не только никак не мешает Моше, говорится, «Вераха весамах белибо». Он тебя увидит, и он будет рад в своем сердце. И поэтому Аарон становится и имеет эту должность главного священника. Но это так немножко я только отхожу, так как первое убийство было за счет жертвоприношения, поэтому так как Аарон исправляет эту понятие зависти, он сейчас будет тот, кто может приносить жертвы уже в правильной форме. И какое было качество Аарона? Значит, первым делом это любовь. Огев шалом – это любить также мир. И для того, чтобы любить мир, как вы видите, у нас есть понятие махлокет. Первое махлокет, первое разногласие, которое было в мире, которое привело к смерти, к убийству, это было разногласие между Каином и Гевелем. И то, что делает Аарон, он наоборот, у него нет совершенно этой склонности, а он огев шалом. Он любит мир, и он хочет всех объединить. И он гонится за миром. Духовные вещи, за них надо гнаться. Духовные вещи, они вещи, которых они не находятся в физическом мире. И поэтому, если мы находимся в физическом мире, и мы делаем что-то медленно, эта вещь становится физической. Это говорится как маца. Вы знаете, что маца – это физическая еда, это хлеб. Но она в какой-то мере без дрожжей. Она не должна, тесто не должно восходить, так как оно какое-то делается очень быстро. И этим эта маца, она в какой-то мере не совсем как физическая еда. А у нас говорится в устном предании, что о праведниках всегда говорится, что они всегда бегали, они никогда не ходили. Как говорится, скажем, про Ривка, когда Элиэзер просит у нее принести воду, говорится в Атауце, она побежала. Когда приходят ангелы к Аврааму, говорится также про Авраама, что он бежал. Говорит устное предание, праведники всегда бегут. А есть вещи, за которым очень сильно надо бежать, это мир. И у нас, когда говорится про мир, это говорится в Тегилим, в 34-м псалме, мы должны родев шалом, мы должны за миром гнаться. У нас за очень мало вещей говорится, что надо за ними гнаться, а за миром говорится, что надо за ним гнаться. Потому что это вещь, которая, если мы этого не делаем, это в какой-то мере, как вы понимаете, может улетучиться. Потому что мир – это очень духовная вещь, и а духовная вещь, она в какой-то мере, у нее нет времени, нет места, и поэтому мы должны ее делать очень быстро и гнаться за ней. И рассматривает устное предание, как это делал Аарон. Когда он видел двух людей, которые поссорились между собой, он приходил к каждому из них, и он говорил каждому о том, как другой переживает, как ему тяжело, как он в какой-то мере, ему очень сложно о том, что произошло. И потом Аарон уходил, эти два человека, как-то происходило, что они встречались, они же все жили в пустыне, в одном стане, и они мирились. И вообще каждый даже никак не понимал и не замечал, что кто их помирил, это был Аарон. Значит, Аарон не только делал мир, он не приходил, не высказывал другому, как он неправ. Нет, он это делал с любовью, с приятной формой. То же самое рассматривается, что если была пара, которая то же самое у нее произошло, то же, так же то, что делал Аарон, он мирил людей, и потом после этого, когда у этой пары рождались дети, они одного из этих сыновей называли Аарон. И у нас есть предание, что на похоронах Аарона было несколько тысяч детей, которых их имя было Аарон, так как они родились за счет Аарона, и так как также их родители хотели, чтобы они были похожи на Аарона. И также говорится, что Аарон, когда он хотел взять и двух людей, когда он видел, что кто-то ведет себя неправильно и не очень хорошо, есть у нас некоторые формы, как это можно сделать. Можно прийти другому и высказать в том, что он не прав. А можно сделать что-то другое. И вот это что-то другое делал Аарон. Он когда видел, когда кто-то себя не очень хорошо вел, он начинал приходить к нему, дружить с ним, гулять с ним. И эти люди говорили: вау, если бы Аарон знал, кто я такой, как я себя веду, он бы вообще убежал от меня. И у человека его совесть начала его грызть, и он исправлялся. Значит, то, что делал Аарон, это он делал с очень большой чуткостью, любовью, и чтобы никак никогда не задеть никого. И, может, тут я рассмотрю еще одну особость, которая была у Аарона. Главный священник, и вообще для того, чтобы быть священником, человек должен быть без никакого изъяна, и он также должен быть очень красивым. У него должна быть абсолютная симметрия во всем его организме. И также в храме, это же было место, где все было очень красиво, там было золото, серебро, там было все великолепно. И это не только физическое наружное великолепие, а это также психологическое и внутреннее качество. И Аарон, когда он мерил людей, он это не делал в какой-то мере тем, что он кого-то задевал и делал кому-то неприятно. Он это делал очень изящно. И это то, что у нас символизируется вот этим понятием красотой. Огев это бриот, он также, значит, еще одна вещь, огев шалом верутфеу, мы должны любить мир, и мы должны гнаться за миром. И поэтому у нас одна из вещей, которых мы должны очень отдаляться, и быть согласны даже в какой-то мере чем-то пожертвовать, чтобы ни в коем случае не было у нас ссоры и раздоры. И, как я вам говорю, не за любой вещи надо гнаться, за миром надо гнаться. И делать все, чтобы у нас сохранился мир в каждой семье и, конечно, внутри всего еврейского народа. Извините, что я говорю немножко о моем отце. Папа делал в своей жизни, это не вещи, которых люди знают, но в своей жизни очень много жертвовал для того, чтобы он папа этого не рассказывал, а то бы, если он рассказал, как вы понимаете, не было бы мира, и какая-то бы сторона была как-то задета. И, конечно, папа этого ни в коем случае не хотел, поэтому я даже не могу раскрыть и сказать, где и как это. Но папа в своей жизни очень много жертвовал для того, чтобы только сохранить мир и в семье, и между людьми, и чтобы никак в какой-то мере не было никаких споров и раздоров. Огев это бриот умикарван ле-Тора. Любить людей и приближать их к Торе. И это, в какой-то мере, приближать к Торе людей не потому, что они обязаны, конечно, люди обязаны, но это делать именно с любовью к людям, чтобы люди ощущали, что то, что мы их приближаем к Торе, это не потому, что мы хотим, чтобы они были часть нас, не потому, что мы хотим, чтобы у нас были там еще люди, которые считают, как мы, а именно от глубочайшей нашей любовью к ним и к тому, что для нас самая ценная вещь – это Тора, и мы хотим, чтобы они также приближались к ней. И это то, что было сила Аарона, как он приближал людей к Торе и объединял их к Торе. И это то, что говорится также в книге Захарья. Там говорится о том, что им святей Коэн и Шмирудаат, если усты священника они сохраняют, он ведет себя правильно, и он рассматривается почти как ангел Всевышнего, тогда мы должны от него учить Тору. И тогда в какой-то мере Тора, которая нам передает, она в какой-то мере самая великолепная. И это тоже, как вы знаете, Авраам и Сара, когда они были в Харане, говорится, «Вэйтаневэш ашарасу бэхаран», и души, которые они сделали в Харане, это имеется в виду людей, которые они взяли и приблизили к Торе. И это мы можем делать с помощью учения, мы это можем делать с помощью нашего поведения, когда люди ощущают, что вот мы их любим, и то, что мы им хотим предложить, это именно самая духовная и главная вещь. И это наша Тора. И Гилель говорил еще две вещи. Я посмотрю, сколько у нас будет времени. Сейчас мы перейдем к следующей мишне. Так как Гилель был из Вавилона, он говорит несколько из изречений свои на халдейском, на арамейском. И тут я прочитаю это на арамейском и переведу. Хуа я умер. Гилель говорил. Негидшма авачма. Если кто-то берет и свое имя растягивает, это имеется в виду, он хочет, чтобы его имя было всюду известно и всюду написано. А вот что, его имя будет потеряно. Потому что, значит, то, что он имеет в виду, что люди должны быть скромны, как я вам сказала, Гилель, он считается один из скромных людей, один из символиков самых скромных людей, которых у нас были. И он говорит тут против вот этого высокомерия и желания человека возвысить свое имя. Папа всегда, когда нам говорил эту мишну, он нам рассматривал, что если вы помните, я думаю, что вы не помните, я такую вещь также не помню. Папа такую вещь, конечно, помнил. Это во время Сталина. В любом городе была улица по имени Сталина, или, может быть, даже площадь. Сталинград был в честь него, а потом взяли все эти места, стерли и их изменили. В Москве также после этого, после того, как коммунизм пал, также все эти места стерли и их изменили. Так поэтому Нагичма, кто берет свое имя и растягивает, Авачлей, его имя берет и теряется. И рассматривает Магаль об этом, что именно вот нет возможности ни у кого, чтобы его имя возвышалось, имя возвышается только с помощью Всевышнего, а все другие, те, кто хотят растянуть свое имя и возвысить свое имя, у них это не получится, а наоборот, оно будет потеряно. А кто не берет и не добавляет знания Торы и не учит больше Тору, Ясеф, он в какой-то мере, у него этого всего, в какой-то мере, кто не добавляет Тору, он ее потеряет. А есть мнение, что он даже умрет, потому что он в какой-то мере, человек сотворен в этом мире для того, чтобы взять и заниматься Торой, особенно мужчины, и если он это не делает, в какой-то мере у него такая проблема. Я могу рассмотреть также о моем отце. Как вы знаете, он всю жизнь, когда я только помню папу, папа всегда сидел и занимался Торой. И я помню, что когда он болел, если я видела, у нас есть, конечно, более сложные вещи в Торе, это, скажем, Гемара, это устное предание, а есть Эньяков, это вещи, которые рассматриваются из устного предания, более легкие. Это Агадот. Если я видела папу, что он читает Эньяков, я понимала, что папа достаточно не в простом положении, я понимала, что ему очень тяжело. Но и моя мама, я помню, когда папа говорила, а папа всегда читал, занимался Торой и засыпал. И мама всегда спрашивала папу, ты хочешь спать или хочешь учиться? Значит, у папы не было понятия, он просто учился максимально, как он только мог, и в конце он засыпал, когда у него уже не было сил. А если кто-то вообще не занимается Торой, он тогда хасвахалеля положена ему даже смертная казнь. Значит, это как будто тяжелее, а не что так сделает Всевышний, это уже как будто активно. Потому что Всевышний, как я говорю, именно мужчин, кто, и тут нет вопроса, сколько учить. Каждый человек, он совершенно другой, у каждого есть свои склонности, у каждого есть свои возможности, но каждый должен учиться, сколько он может. Удыштамеш бетагахаля. А кто берет и пользуется? И тут есть несколько объяснений, что значит тага. По одному мнению, тага – это корона. Если кто-то берет и пользуется Торой, как короной, халяв, он исчезнет из этого мира. А так на арамейском называется корона. Значит, Торой мы подчиняемся Торой, а мы не пользуемся Торой для того, чтобы сказать, какие мы важные, или показать нашу важность, или пользоваться Торой для того, чтобы нас слушали и подчиняли кого-то за счет Торы нам, хасвы халиля. И папа, он сказал мне, что в своей жизни он никогда не пользовался своими знаниями Торы или своим, там, ему, когда мы приехали из Советского Союза, через короткое время папу взяли в Америку, там, чтобы он где-то выступал, и он там встретился с Рабмойше Файнштейн. И Рабмойше Файнштейн, величайший раввин своего поколения, он встретился с моим, мой папа встретился с ним, и Рабмойше Файнштейн написал папе смеху о том, что папа может быть раввином. Папа, конечно, это прятал, никому не показывал. Больше всего он боялся, чтобы моя мама это увидела, потому что моя мама всегда говорила, что если папа не читает, что он раввин, он настолько занимается другими людьми. Если папа будет иметь должность рава, так это просто он будет ощущать себя обязанным. Поэтому папа, конечно, маме это не показал. И он этим письмом никогда не пользовался. Он только один раз им пользовался для того, чтобы он смог взять и сделать, там, чтобы его был какой-то очень сложная вещь, там было обрезание, и был вопрос, это день или ночь. И тогда папа пользовался этим письмом для того, чтобы его послушали и исполнили какой-то закон. А по-другому, конечно, папа бы никогда, ни в коем случае такой вещью не пользовался. Другое мнение, что тага, это аббревиатура. Я только это напишу. Это тоже на аралийском. Я не знаю, кто читает на иврите, я это покажу. Это называется Тальмиды Гавра Харина. Если видите, это аббревиатура слова Тага. Это значит, у нас есть очень строгий запрет пользоваться учениками, особенно учениками другого человека, другого раба, для нашей какой-то пользы. Значит, я не могу попросить другого ученика, другого человека. Скажем, есть один раввин, есть другой раввин, они оба преподают, и преподаватель Торы просит ученика не его, а другого человека, что он, скажем, принес ему стакан воды. Если этот человек, этот ученик, приносит ему стакан воды просто потому, что он уважает более взрослого человека, это разрешено. Но если он это делает именно потому, что он знаток Торы, а он сам этого человека не преподавал ему и не давал ему никакие знания, такие вещи у нас запрещены. Это как будто мы пользуемся нашими знаниями Торы для того, чтобы кого-то заставить что-то нам сделать, хотя мы ему, этому человеку, никогда ничего не давали. Мы его же не учили, он не наш ученик, он ученик кого-то другого. И это также вещь, которая считается запрещенной. Поэтому говорится, кто это делает, он кого-то возьмет и уйдет из этого места. И есть даже мнение, что это в какой-то мере с ним произойдут какие-то не очень приятные вещи. Значит, это вещь, которую нельзя так себя вести. Он как будто выходит из этого мира. И сейчас мы рассмотрим последнюю мишну, которую говорит Хилель. Хуа я умер. Он также говорил. Им эйн анили мили. Если я не себе, кто мне? Значит, мы, каждый из нас, часто ощущаем, что кто-то другой может нам что-то сделать. Мой папа, когда мы были в
России, осталось 3 минуты.
Он всегда понимал, что, конечно, никто другой, кроме него, ему ничего не может сделать, не только ему, а также людям вокруг. Физические вещи нам могут дать родители. А духовные вещи мы только можем сделать сами себе. Никто другой, кроме меня, мне духовный мир не может дать. Нет такого понятия, что мой папа был кто-то, и поэтому я такая. Каждый из нас должен это достичь совершенно сам, своими силами. Поэтому именно мили, мили. Если не я себе, кто мне? Никто другой мой духовный уровень не может вместо меня достичь. Укшеля ниль ацмима ани. Но с другой стороны, я должна понимать, что если я делаю только себе, первое дело, мои силы очень ограничены. Если я да, знаю что-то и достигла что-то, я обязана с этим делиться. Мы не должны ничего оставлять только себе, как говорит также Раби Йоханан бен Закай, который был ученик Хилеля. Им ламадет Тору агбе, если ты учил Тору много, аль тахзик тувала ацмиха, не держи эту хорошую вещь, имеется в виду эту Тору, себе. Ты сотворен для того, чтобы не только учить, а также преподавать и делиться с этим другими людьми. Беим лю ахшав и матай. А если не сейчас, то когда? Наша жизнь ограничена, видите, как, что Всевышний расширил жизнь всех, и чтобы всех всегда было возможно всего, но мы никогда не знаем, что будет завтра, сможем ли мы завтра достичь что-то или нет, и поэтому мы должны стараться в то время, которое у нас есть, вложить максимально все. У папы был такой рассказ, когда он знал какого-то человека, который говорил, что когда он выйдет на пенсию, он будет соблюдать шаббат, и как раз этот человек не дожил до этого. Поэтому мы должны всегда думать о том, как мы можем взять и сделать то, что все, что мы можем, успеть в ту жизнь, которая нам дана, и не думать о том, что будет завтра, мы не знаем, ли будет завтра. Что Всевышний нам помог, что все, кто здоровый, продолжали быть здоровым, что все, кто больные, выздоровел, и также Арье бен Софья, что выздоровел также, и что Всевышний помог всему еврейскому народу экономически, и чтобы всем нам было максимально хорошо во всем. И большое спасибо всем, кто участвовали в этом, все, кто от своего времени отделили и дали уроки, все, кто участвовали и слушали нас. Я вам очень, да, я вам всем также говорю спасибо большое. И если мой папа здесь был, если мои бабушки и дедушки, конечно, смогли это все увидеть, они были просто неописуемо рады. Как я всегда говорю, большое спасибо всем, как мой дедушка только видел, как люди убегали от иудаизма, моя бабушка также. И, конечно, для них это было бы самая великолепная радость видеть то, что я сейчас вижу. И у меня просто нет никаких для меня то, что вы есть, это просто самая большая благодарность от всей нашей семьи. Я вам очень-очень благодарна всем. До свидания, бацраха всем.